привет! В эфире радио Gypsy Team, очередной выпуск программы Heads Up. И сегодня будет не такой, я думаю, горячий эфир, хотя в эфире два любителя поспорить, но в отличие от эфира, который у нас был в субботу, нас с Андреем Заиченко связывают давние дружеские отношения. Не буду скрывать, что это один из, наверное, моих самых близких друзей в покерном сообществе, и я очень рад, что наконец-то появился повод пригласить его в эфир Gypsy Team и поприветствовать его. Привет, Андрей.
Привет, Илья. Привет, привет всем слушателям. Очень рад, что наконец мы можем действительно поговорить. И тоже хочу сказать, что ты являешься тоже одним из моих лучших друзей, поэтому действительно разговор, надеюсь, сегодня у нас будет дружеский.
Да. От имени Андрея Заиченко приношу извинения, потому что мне, честно говоря, его слышно не очень хорошо, в связи с тем, что, как я уже говорил, микрофон у него приобретен на блошином рынке, очевидно, но вот он отнекивается, говорит, что нет, куплен за миллионы долларов в лучших магазинах Парижа и Монте-Карло одновременно. Ну что ж, наверное, начнем. Будем надеяться, что проблемы со звуком нам не помешают пообщаться. Несмотря на то, что ты очень популярный человек, тем не менее, традиционно уже мы начинаем разговоры наши, которые с новым, скажем так, человеком, с которым мы до этого не общались, с рассказа этого человека о том, как он пришел в покер, что этому предшествовало. Благо, ты все-таки представитель старшего поколения игроков в покер, у тебя была какая-то жизнь до покера.
Старшего поколения. А ты какого поколения такого представитель
же,
тогда?
Такого же, как ты.
Понятно. Ну, как я пришел в покер? На самом деле, в покер я сам по себе играл достаточно давно. Чуть ли не, там, не знаю, в школе еще, грубо говоря. Немножко это был не такой покер. Играли мы в основном пятикарточный дроу-покер, который сейчас называется. И продолжали это делать, собственно, в МГУ и, правда, с джекерами. Вот. А ну дальше стандартный путь, как ты говоришь, человека старшего поколения. Оттуда ты приходишь в казино. Игра против казино была очень положительной, позволяла зарабатывать деньги. Дальше из казино ты приходишь к онлайн-покеру. В общем-то, по-моему, у тех, кто из того поколения пришел в покер, приблизительно похоже получилось. Возможно, да, некоторые исключения.
А вот как так получилось, что ты стал именно турнирным игроком? Почему ты выбрал для себя турниры, хотя, ну, мы еще об этом более подробно поговорим, у тебя бывают вылазки и там в кэш, и в какие-то там, не знаю, там sit-and-go, но тем не менее в глазах большинства, да и, в общем-то, и основных своих успехов ты добился именно в турнирах.
Ну, я думаю, что это связано с несколькими факторами, первым из которых является то, что когда я только начинал и в свое время прочел, в общем-то, Харрингтона, и вот эта его глава про М, она позволила за очень короткий срок получить огромное преимущество над тем полем, которое было тогда, и, соответственно, заработать приличные деньги. Соответственно, именно из-за этого так все и произошло. Вот. А дальше уже, ну как, пошли успехи, стало интересно. Ну а насчет кэша, все время постоянно я пробовал как-то в него играть. Ну, во-первых, мне было не очень интересно. Вот. Ну, кроме всего прочего, так как я человек достаточно был азартный, то я мог проиграть в какой-то там кэш, в какой-то лимит определенный, замазаться, пойти на лимите выше, засадить еще денег и так далее и тому подобное. То есть в турнирах я такого себе позволить не мог, и в принципе это было для меня лучшее из всего, что на тот момент предоставлял покер. Наверное, как-то так.
Понятно. Такая тема, которая, наверное, была бы интересна, будет интересна всем, и которую ты можешь, наверное, осветить, опять же, лучше, чем кто бы то ни было. Вот твоя карьера именно вот, ну, игрока, она развивалась и развивается далеко не по, скажем так, накатанной колее. Как ты думаешь, ну вот такой странный, может быть, вопрос, как ты думаешь вообще, каков процент людей, у которых, вот, ну, условно говоря, все развивается совершенно безоблачно, они там постоянно там выигрывают, никогда не остаются без банкролла, никогда не залезают там в какие-то, ну, я не знаю, там, если не в долги, то никогда не оказываются на грани разорения. Вообще, это реально, вот, при том, для игрока, который играет, ну, на относительно высоких ставках?
Ну, ты знаешь, с моей точки зрения, это скорее исключение из правил. Потому что, ну, вот я со многими игроками общался, и в частности на высоких лимитах, очень, в частности, с Сашей Кострицыным, в частности, с Эриком Сайделем, в Минске мы разговаривали. На самом деле, почти все, кто играет высокие лимиты, в какой-то момент жизни, а очень часто и не один раз, испытывали большие проблемы с банкроллом. Не знаю, с чем это связано. Ну, с моей точки зрения, просто очень тяжело именно все время играть по банкроллу, играть строго, играть дисциплинированно. Все-таки покер такая игра достаточно творческая, в ней все-таки присутствует некий азарт. И, ну вот, может быть, там, не знаю, Фэрвелл, может быть, еще какие-то люди, которых, ну, там, еще другие, даже я не знаю, кто, честно говоря, вот, чтобы вот, по банкроллу не испытывал таких вот колебаний. Мне кажется, что это все, кто стремится наверх, кто обладает достаточным талантом, не знаю, к сожалению или к счастью, проходит через вот такие вот колеса, волны там и так далее, и тому подобное.
Ну, вот у тебя, пожалуй, ну, такой вот, наверное, самый успешный период твоей покерной карьеры был тогда, когда у тебя была собственная команда, и вы очень успешно выступали в онлайн-турнирах, и ты выиграл турнир серии FTOPS. Как, наверное, все хорошо знают, это причем было на моих глазах, это в Завидово произошло. Но вскоре не прошло, и, наверное, сколько прошло, наверное, ну, меньше года, наверное, прошло, и команда распалась, несмотря на то, что вы вот сохранили человеческие отношения очень хорошие, и ты был, ну, наверное, можно сказать, был вынужден уже сам вступить в команду Joker Team, да? Вот я думаю, что всем интересно вообще, почему такое происходит, то есть когда вот какой-то достаточно успешный проект, люди, ну, скажем так, начинают себя переоценивать, или это просто там покерная дисперсия их побеждает. Вот с чем связаны вот такие вот вещи, как, ну, крах достаточно успешных в покере бизнес-проектов?
Ну, если честно, я прям не сказал бы, что это был крах. Кроме всего прочего, все-таки после ВТОПСа прошло на самом деле больше года. То есть мы перестали, собственно говоря, ну, завершили проект с командой. Это было перед самым ВСОПом. А ВТОПС я выиграл в августе. То есть на самом деле прошло чуть ли не 2 года с тех пор. Вот. Ну, и в принципе, мы могли бы дальше продолжать. Просто действительно в тот момент мне поступило замечательное предложение от Joker Team. Предложили на рынке в то время таких вообще не было. Ну, собственно, сейчас она остается одной из лучших. И, естественно, так как ситуация была финансово не очень хорошая, я, в принципе, я и так бы, скорее всего, его принял. Но тогда я просто фактически не оказалось выбора. А так как команда была в основном построена все-таки на моем умении доигрывать, скажем так, ну, концовки турниров, то, естественно, ну и плюс были финансовые проблемы, естественно, нам пришлось этот проект завершить. Вот. А что же касается самого проекта, я не думаю, чтобы он прям там распался бы, если бы этого не было. Я думаю, что мы продолжили бы дальше, думаю, что выправились бы. Ну а причиной то, что послужило, почему мы там, скажем так, из финансово благополучной команды стали не совсем такой, ну, несколько причин. Первая причина была то, что мы когда работали и зарабатывали, очень много денег мои дочки хотели выводить все время. Я им говорил, что этого делать не стоит, что для того, чтобы делать нормальный бизнес, для того, чтобы развиваться, играть большие турниры и, ну, идти вперед, нам нужно большинство денег оставлять в команде, в банкролле. Потому что мы стартовали в свое время, если я не ошибаюсь, то ли с 60 тысяч, то ли с 45, что-то с такого плана. Вот. А за вот первый год нашего существования, если я не ошибаюсь, мы вывели порядка полумиллиона долларов. Вот. И все время оставляли небольшую долю. Совершенно очевидно было, что у нас был какой-то стрик положительный, и понятно, что откат какой-то пойдет назад. И, в общем-то, когда этот откат пошел, выяснилось, что люди эти деньги, которые выводили, хотя они говорили, что нет, они каждый раз их могут вести обратно. Вот. Но, естественно, человеческий характер, человеческий организм, он связан с тем, что мы любим очень тратить деньги, куда-то их вкладывать. Естественно, когда у нас пошли проблемы с деньгами, оказалось, что эти деньги либо потрачены, либо куда-то вложены, их обратно очень сложно достать. С этим, собственно, и были связаны финансовые проблемы. Ну, плюс, естественно, когда ты много денег зарабатываешь, ты их начинаешь меньше считать. Вот, ты начинаешь там уже там иногда играть там какие-нибудь игры, которые совершенно не нужно играть, и по банкроллу, и так далее, и тому подобное. То есть на такую поездку на ВПТ в ноябре нам стоила очень приличная сумма денег, а я так вообще проиграл в нее 100 тысяч долларов, из них там часть денег проиграл, отвечая Джипси за автоматы, на пару с Кириллом Рапсовым приличную сумму, порядка 35 тысяч. Вот, что-то проиграл в блэкджек, хотя вроде положительно, совершенно не по банкроллу играл. Вот, ну вот, с этим это связано.
Ну вот одна из таких вот, ну, опять же, неудобных тем, но при этом я знаю, что ты, в общем-то, всегда достаточно откровенно высказываешься по всем вопросам. Вот тут у нас уже в чате, куда я, кстати, тоже советую тебе зайти, пишет один из посетителей: «Оп, Зая проговорился на моем умении доигрывать финалки». Я, насколько понимаю, ты не делаешь секреты из того, что в твоей команде тоже применялись все те технологии, да, за которые у нас принято проклинать там того же Макса Катца. Вот расскажи о своем отношении к этому и, грубо говоря, не раскаиваешься ли ты сейчас, потому что, ну, вот в эфире, я не знаю, слушал ли ты его или нет, Макс против Джипси, Сережа тоже упомянул, что он один раз участвовал в таком проекте и сказал, что он раскаивается в том, что он это, ну, делал, и жалеет, скажем так, об этом. Ты, я так понимаю, не жалеешь? Ну, расскажи.
Нет, я не жалею, я абсолютно, я считаю, что, не то, что считаю, я просто 100% знаю, что этим по всему миру занимается очень много игроков, очень много команд есть очень сильных, и американских, и других. Я считаю, что если люди этим приемом пользуются, почему я не могу им пользоваться? Это во-первых. Во-вторых, я действительно не считаю, что в этом ничего особенного. Это никак не доказуемо с точки зрения... Ну, то есть это тут разные совершенно есть на это взгляды. Вот, когда мы это делали, тоже были команды. Меншин, действительно, это была борьба команд, когда мы это все начинали. Дальше это все переросло. Но не то, что я... Тут же, опять же, не то, что я прям все столы доигрывал. У нас просто в команде была команда, которая, в принципе, играла. Первые два ника брал я, другие ники брал, там, следующий сильный человек, там, так далее, тому подобное. Была определенная структура, да, она работала таким вот образом. Можно считать, что это какое-то нарушение правил, ну, можно так считать. В то же время я абсолютно уверен и считаю, что почти все профессионалы когда-либо доигрывали на других людей. Вот, и, там, за друзей, или там за какие-то тех, когда они кого-то обучали, или еще что-то происходило. Я не знаю ни одного человека, который мог бы сказать, что он абсолютно точно чистый, ни за кого не доигрывал. Вот. Ну, то есть такие люди, которые в онлайне просто играли, скажем так. А так вот все наше покерное комьюнити, собственно, и ты, в общем-то, в свое время тоже, я не знаю, как это можно, но тем не менее, у тебя тоже был такой момент, согласись. Да?
Ну, Джипси. Не, ну я известная история, там тот же, ну, Ваня. Змейка сейчас, к сожалению, он, по-моему, не знаю, по крайней мере,
да,
я давно...
Да, я помню этот момент, когда ты, по-моему,
я в свое время просто абсолютно случайно, мы с ним, даже я не помню, как это получилось, по-моему, чуть ли не на форуме разговаривали, и он просил меня выйти в ICQ, и в результате получилось, что я помог ему выиграть турнир там по $100 с ребаями, и уже потом, как бы постфактум, он меня там, скажем так, финансово отблагодарил, и это не было никакой у нас предварительной договоренности.
Еще благодаря мне, если...
Да. Было действительно такое, я как бы тоже этого, ну, я и, причем я не могу сказать, что я вот, ну, сильно уж, я не буду слукать, что я не могу сказать, что я в этом прям так уж раскаиваюсь, но...
Вот я об этом говорю, я считаю, что этим занимались все, кто-то в большей меньшей степени, кто-то в меньшей степени, вот, поэтому что тут посыпать голову пеплом, я главное мало этого, я знаю, что этим сейчас люди занимаются, и спрашивают, почему мы, с какой стати мы должны 100% от этого отказаться, и вот, ну, вот быть такими кристально чистыми, когда знаем, что просто у нас такое происходит. Да, ну вот... я не вижу в этом ничего особенного. Я в данный момент я сейчас этим не занимаюсь, но при этом, когда вот у меня там есть обучение, вот, ну, несколько раз у меня была ситуация, когда обучаемый мной игрок, мы с ним выходили на финалку, вот два последних ученика, мы с ними заняли первые места. Я с этого причем ничего не получил, я получил только оплату за доллары в час. А люди сразу отбивали обучение. Ну да, действительно, я им советовал, они занимали эти места.
Ну, скажи, пожалуйста, ты считаешь, вот ты, на твой взгляд, онлайн-покер и покер просто — это две разные игры?
Ну, тут дело немножко не в том, что это разные игры. А главное отличие, на мой взгляд, заключается в том, что то количество турниров, чтобы сделать дисплей, ну, как бы выйти на свое реальное мат-ожидание в онлайне, это можно сделать за достаточно короткий срок, измеримый там, чтобы получать зарплату, да, там какую-то, рассчитать свой доход каким-то образом. Это возможно сделать. В офлайне этого сделать нельзя. Вот. Таким образом, получается, что офлайн очень сильно растянут по времени. Если брать турниры вообще вот эти $10,000, там мейн-ивенты в СОП и так далее, то действительно может не хватить жизни всей наиграть дистанции, после которой ты выйдешь на свое реальное мат-ожидание. Вот этим это все отличается. Наверное, вот так. А остальном нет, остальном все то же самое. Ну как, меньше раздач играется, соответственно, в каждом из турниров офлайне.
Нет, я к чему? Я немножко по другой причине, скажем так, задал этот вопрос. Я его задал в связи с тем, что очевидно, что если на финалку ты вот был на финальном столе в СОПа, да, и там, ну, у тебя за столом, ну, например, был там, я не знаю, там, как его зовут, Фарзат Рухани, по-моему, да, если бы вместо него, ну, сказали бы, у нас замена, ну, как бы вместо Фарзада Рухани на поле выходит Фил Айви. Наверное, тебя бы это расстроило, вот. А в онлайне, насколько я понимаю, да, ты считаешь, что это нормально. Ну, вот такой вот неудобный вопрос, но тем не менее,
Ничего неудобного тут нету, просто если можно Фил Айви выпускать вместо Фарада Рухами, ну, будет соревнование команд, ну, ничего страшного. Я в своих силах абсолютно уверен. Я вот этого всего не понимаю. Просто ты пойми, что когда ты начинаешь играть во что-то, есть какие-то условия. Если какие-то условия могут быть нарушены всеми, считай, что этих условий нет. Если ты знаешь, что тебя нарушают, почему ты должен смотреть, как тебя, как бы, грубо говоря, обворовывают?
Понимаешь, одни нарушают, а другие нет. И с кем из них ты окажешься на финалке? Окажешься ты на финалке, условно говоря, единственным, ну, в кавычках, аферистом? Или там будет битва, как ты говоришь, битва команд? Это одному богу известно.
Подожди, вот... Илья, подожди, я согласен, одному богу известно. Но вот еще раз, сколько у нас было ситуаций, опять же, с тобой, когда кто-то из нас где-то играет? В том же вкупе ты сидел за меня, болел. В том же там других турнирах я за тебя болел. Мы друг другу даем советы. Чем это отличается от доигровки?
Ну, это тем, происходит постоянно. Тем, что физически окончательное решение, условно говоря, нажатие на кнопку производит тот человек, то есть, который ну, играет, и как бы он физически что? Принимает решение сам.
Ну,
нет?
Что? Я не очень, ну и что, да, ну, замечательно, физически принимаешь ты или я, но очень важные советы тебе, ну, как бы мне очень важны твои советы в определенный момент, когда я сомневаюсь, а тебе важны мои советы, ну, это фактически наш коллективный разум, что вот, ну, это тоже можно считать, не, я считаю, это абсолютно нормально, и главное, что это везде происходит, любой человек, который выходит на какой-то дорогой турнир, он почти наверняка позвонит какому-нибудь другу своему, который играет лучше, чем он его считает более хорошим, будет спрашивать совета. Кейс, сколько там помогал доигрывать людям там на автобусах, там, когда наши заносы были и так далее, там, это же постоянно происходит. Это везде происходит. Я просто не понимаю, зачем лицензировать, зачем из этого делать какую-то там тему. На самом деле это никакой в этой теме, ничего там такого нет. Не то, что же это мы постоянно делаем. Ну, в данный момент, правильно, я же этим не занимаюсь уже очень давно. Вот, но другое дело, что если там у меня будет возможность, ну, этим заниматься, не знаю, я не могу сказать, что я откажусь. Я совершенно спокойно помогу кому-нибудь, если кто-то меня попросит.
Понятно. Вот ну, с этой темой разобрались. Другой момент, я думаю, тоже интересный. Ты вот был членом самой, наверное, сейчас такой мощной, профессиональной российской покерной команды Joker Team. Но вот, если я не ошибаюсь, перед СОПом, то есть в мае этого года, ты ушел из этой команды. Ну, это, так сказать, вкратце где-то обсуждалось, но, тем не менее, я думаю, всем интересно, как вообще происходит такое расставание и с чем оно было связано в данном случае.
Ну, расставание происходит, видимо, в разных командах по-разному. Я, честно говоря, не знаю, как в других командах происходит. У нас это расставание произошло по той причине, что ну, команда в тот момент, когда мы о чем-то договаривались в самом начале, когда была договоренность, у нас была четкая договоренность, что я играю там определенный срок. Этот срок оканчивался после мировой серии. Дальше мы могли подумать о продолжении контракта. Вот, а команда меня выставляет на все турниры там с определенными боинами, которые я хочу этого делать. Вот. Но начиная с какого-то момента с Нового года команда, ну, набрала очень много людей. В команде действительно достаточно приличное количество сильных игроков, и на всех, видимо, денег не хватало. Опять же, приоритеты, кто играет сильнее, кто слабее, людей меняются. Там, у меня там был затяжной даунстрик, и меня команда перестала выставлять на те турниры, на которые я хотел бы играть. Вот. Ну и, собственно, вот одной из каплей получилось так, что команда не захотела меня выставлять на турнир по $5000, то есть макс в Монте-Карло. Вот. И там мне пришлось у него продавать долю в спешном порядке. Ну и потом там у них определенный конфликт, связанный с тем, что мы друг друга неправильно, ну, там, недопоняли. Не знаю, кто там виноват. Вот. Но, в общем, были финансовые разногласия по выплате по тому турниру, где занял 4-е место. Вот. Ну и мне предложили в какой-то момент, там, ну, там, что я должен, как у Саши Кравченко, в команде продавать долю 1-1 обязательном порядке. Я сказал, что этого делать не буду. Мне сказали, что я тогда не буду. Ну, в общем, не принципиально. В общем, возникла такая ситуация, что меня не хотели выставить на турнир, который я хотел играть. Ну и, собственно, я решил, что мне зачем мне это нужно. Я всегда смогу продать доли на эти турниры, и мы договорились о том, что мы расстаемся.
Ну, как ты думаешь, вообще, вот для профессионального игрока, именно турнирного, да, лучше, ну, вот, правда, сейчас ситуация на рынке изменилась, но тем не менее, лучше быть частью какой-то профессиональной структуры, какой-то команды, или лучше самому управлять, грубо говоря, своей карьерой? Насколько, какие плюсы и минусы ты видишь в том или ином статусе человека?
Ну, я бы, конечно, я по своей натуре человек достаточно коллективный, вот, и у меня много достаточно друзей, и, в принципе, мне гораздо лучше, интереснее, когда я нахожусь в каком-то коллективе, в котором есть одна цель. Единственное, что, конечно, я хочу находиться там, ну, не то, что прямо уж во главе, но в группе тех, кто принимает решения, там, о движении этого коллектива, как он развивается, и так далее, и тому подобное. Вот, мне кажется, что это позволяет игроку ну, легче переживать, скажем так, взлеты и неудачи. Опять же, плечо друга, оно всегда помогает. Опять же, я очень хорошо помню, когда из-за меня ребята болели, когда я за них болел, там, когда Руслан Барселону затаскивал, когда мы все вместе стояли. Это очень помогает, я не знаю, может быть, на ауре каким-то хорошим образом сказывается, как это там не смешно звучит со стороны. Вот, поэтому, конечно, командные некие объединения мне очень нравятся. Вот, что же касается одного, ну, приходится вот сидеть одному, гриндить дома турниры, немножко скучновато. Когда у тебя есть штаб, когда у тебя есть команда, неважно, на каких принципах она основана, это всегда веселее, всегда там есть о чем поговорить, всегда там, не знаю, можно пойти себе чашку чая сделать, там, кто-то за тебя там пока поиграет, ник там, пас выбросит два туза, если что. Вот. Ну, как-то так.
Как ты думаешь, на каком-то этапе твоей покерной карьеры у тебя снова появится своя команда?
Ну, я надеюсь на это. Для этого надо, в общем-то, заработать приличную сумму денег. Вот, а дальше подумать, на каких принципах ее сделать, и как сделать так, чтобы и это было выгодно и мне, и членам команды. Ну, собственно говоря, мы не так давно с тобой сидели в ресторане в одном, где мы выпивали, а ты поддерживал нас компотом. Угу, вот, и, собственно, там мы уже начали общаться над тем, что давайте-ка мы вот вместе снимем дом, поедем на СОП, будем снимать дом, и вот вместе будем жить. И это, на самом деле, один из вот таких моментов, когда хочется, чтобы ну, друг другу помогать, друг другу как бы подстегивать, да, достигать каких-то результатов.
Ну, вот. Давай к формальному поводу нашей беседы перейдем, да. Ты, ну, на сайте чемпионата РУ даже был опрос, я не знаю, видел ты его или нет, кто из русских больше всего отличился в купе на чемпионате мира по онлайн-покеру, и большинство, не насчет подавляющего не уверен, большинство проголосовало за тебя. То есть, ну и, на мой взгляд, действительно, конечно, несмотря на то, что еще три наших игрока завоевали браслеты и даже суммарно, наверное, выиграли больше денег, чем ты, но, тем не менее, именно ты показал вот самый яркий результат в купе, при том, что на момент его начала, наверное, ты переживал чуть ли не самый трудный этап в своей покерной карьере. Как тебе это удалось?
Ну, ты знаешь, на самом деле просто все сложилось так, что я, ну, просто на нем сконцентрировался достаточно хорошо, вошел в хорошую форму, ну, а дальше что, дисперсия, конечно, в мою сторону. Что тут говорить, очевидно совершенно, что, ну, если взять тот же браслет, где я завоевал, взять Амаху Хайлоу, я выбил всех оппонентов на финальном столе. Ну, понятно, что без удачи такого произойти не могло. Да, то есть тут один алый иногда выиграть очень сложно, а тут я выиграл там подряд, по-моему, 6 алых, что ли, там, не знаю. Там, ну, два присеста я выбивал там, эту, ну, нашего парня из Перми, там, не помню, уже ник, вот, и остальные Чику. Тоже там, Чику, да, совершенно верно. Вот, ну, то есть, и понятно, что удача сыграла свою роль, и, ну, как есть даунстрик, который у меня происходил достаточно долгое время, ну, видимо, пошел апстрик определенный. Ну, нельзя сказать, что это только удача, конечно, была, безусловно. Это основано было на том, что я, там, вот, 2 года назад начал изучать эти игры разные всякие. Вот, и много в них играл, и, в частности, ну, некоторое количество денег было отдано за это обучение, и в кэше я их проигрывал сначала, ну, и потом бывало, что проигрывал, вот, да и что греха таить, после вкупа умудрился, ты сам знаешь, как мы с тобой синхронично хайло, что у нас там происходит периодически, какие раздачи случаются неудачные, вот, поэтому... Ну, наверное, в принципе, по уровню игры я показал действительно очень хороший покер, был в хорошей форме, но, естественно, повезло.
Ну вот скажи, все-таки в конце, когда выяснил, что в общем зачете победить не удалось, и все-таки ты остался вторым, это разочарование, это обида, или все-таки ты, ну, скажем так, все равно доволен этим результатом? Ну, вопрос связан с тем, что все-таки ты лидировал, причем лидировал с приличным отрывом буквально до последних там 2 дней.
Ну, что тут можно сказать? Конечно, было обидно, но, с другой стороны, я... Маклеод показал великолепный результат, фантастический, показал безумную стабильность на последнем участке. Ну, что я могу? Я не набрал очков, сам виноват. Ну, человек, значит, более достоин. Что тут можно говорить? Ну, немножко обидно было, конечно, этот мисклик человека, когда из мейн-эвента вылетел. То есть, а на самом деле в мейн-эвенте кто больше очков занимал, тот выигрывал. Вот. И, конечно, когда рейс рейс, я на тут короля поставил алым, человек просто мискликнул на весь, ну, там, на половину, больше половины своего стека с двумя восьмерками, и я проиграл этот конфликт, это, конечно, было обидно. Но, с другой стороны, судьба, наверное, такая. Наверное, где-то в другом месте я не добрал, что-то еще не сложилось. Я считаю, что итоги справедливы. Он выиграл по праву, я, Дима, по праву занял второе место. Вот. Ну, что там, разница у нас получилась в. Ну да, в звании лучший игрок, конечно, хотелось, но не получилось, ничего страшного. А так, ну, на богам путевку дали. Уже приятно.
Скажи, пожалуйста, а каково это вообще за 3 недели сыграть 60 турниров? Ну, ты играл на самом деле больше турниров, потому что ты играл уже всякие second chance и так далее. Вот по твоему ощущению, вот эта вот серия игры в интернете тоже в ежедневном режиме, она более выматывающая или менее, чем в СОП, который ты тоже уже 3-й год, я так понимаю, отыграл практически полностью, ведь 3-й же год, да?
Очень сложно, да, 3-й год, очень сложно сравнивать. Ты знаешь, на самом деле в СОП очень сильно зависит, во-первых, от результатов, которые ты показываешь, и все-таки от компании, как и где ты живешь. То есть, если первый год на мировой серии я сразу там занял какие-то места, у меня весь. Ну, во-первых, я приехал чуть попозже все-таки. Я там находился, наверное, месяц всего, да. И он у меня пролетел на одном дыхании. Он у меня там в какой-то момент сразу же был плюсовой. Ну, потом немножко ушел в ноль. Потом, вот я, соответственно, финальный стол, когда сделал, он четко ушел, вышел уже в плюс. И у меня были, ну, во-первых, первый раз так, потрясающие ощущения, во-вторых, я уже точно буду в плюсе. Все было очень здорово, я был совершенно невымотан, я мог еще играть столько же. А второе мое мировое первенство было в составе команды Joker Team. Там, конечно, в концовке немножко надоело, но, с другой стороны, мы были в большой очень компании. Первый раз я жил вот в доме в таком. Всегда было достаточно весело, интересно. Вот. Тоже я, в принципе, практически не. Ну, какие-то результаты были не самые лучшие, но все-таки в концовке там что-то я выиграл. Вот. И, в принципе, тоже было нормально. Вот. А вот этот, конечно, год у меня особняком стоял, потому что, ну, просто, просто провальный получилось мировое первенство. Всего лишь один раз я доехал в деньги, причем небольшие, 5 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И плюс это все наложилось на то, что я должен был раньше влететь в Америку. Соответственно, я там получилось, что я там ровно 2 месяца находился, жил в Рио, ну, один в номере, вот это вот хождение, то есть номер, казино, номер, казино, номер, казино, ну, изредка мы там с Колей Лосевым мы там позволяли себе вылазки, там, не знаю, пабы в какие-нибудь, там, надирались иногда, там, вот. Ну, в общем-то, конечно, это было достаточно гнетущее впечатление. Ну, я говорю еще раз, наложилось на то, что, конечно, еще просто результата не было, переезжали везде, и, ну, какой-то момент просто руки опускались. Вот, поэтому было так. А, ну, вот эта серия, не знаю, но, опять же, видишь, результат-то был хороший, поэтому я всегда играл с хорошим очень настроем, всегда это было очень интересно. Я под него построил режим, ну, в общем, не знаю, мне очень нравилось, я вообще не устал. То есть, конечно, устал в конце уже, как бы, да, но. Ну, наверное, вот, ну вот, собственно, потяжелее.
А ты себя более вообще комфортно ощущаешь, играя в интернете или все-таки вживую? Ты вот, ну, условно говоря, тебя спросили, ты где сильнее, в онлайн-покере или в живой игре?
Ну, наверное, по результатам, наверное, в онлайне получается. Хотя, мне кажется, что просто, я думаю, что и вживую все хорошо, просто пока не очень складывается ну, в главные моменты, в главных событиях, да, то есть ничего такого выиграть не удалось из серьезных турниров. Немножко не складывается. Вот, ну, РПТ великолепно играл, на самом деле, после серии. Но, видишь, опять же, там несколько раз проиграл сверху и уже, к сожалению, не смог восстановиться. Проиграл равную на финальном столе. Вот, ну, не знаю. Честно говоря, я не могу сказать, что покер прям сильно отличается. Я считаю, что я достаточно опытный игрок и там, и везде у меня наигрыш очень приличный, и я понимаю, там, где какие свои есть. Ну, в общем, в чем разница, где какие использовать приемы, где какие там рейзы давать, как это все лучше действует, как оппонентов там читать и так далее. Все это я знаю. Но, видишь, результаты в онлайне пока лучше. Поэтому, ну, наверное, в онлайне сильнее.
Еще одна горячая тема. Вот тут уже пользователь наш Камбалала говорит: хе-хе, надирались иногда, говорит. Вот особенно в последнее время, я думаю, что те, кто следит за репортажами с покерных каких-то мероприятий, у тебя сложился имидж, ну, чуть ли не покерного какого-то алканавта, да? То есть на любом турнире, в котором ты выступаешь, как бы очень упоминается, как ты там с кем-то выпивал, либо в перерыве, либо по ходу дела. насколько этот имидж вообще соответствует действительности, и насколько он тебя смущает, что ли, или вообще, типа, мели и мели твоя неделя. Как ты вообще относишься к этим разговорам?
Ну, ты знаешь, честно говоря, я... Ну, тот человек, я живу, как живу, я ни от кого это не скрываю. Если мне нравится выпивать, я буду выпивать. Если мне не хочется, я не буду этого делать. А другое дело, что там, ну, были ситуации, когда это действительно неправильно было, когда там я, там, допустим, напился там, ну, в Джокере, была ситуация действительно объективная, где я был неправ, когда я, ну, там, должен был играть в турнир на следующий день, а в результате там забухал на всю ночь. Это, конечно, было нехорошо. Но это, наверное, единственный такой случай был. А так, в принципе, ну, выпиваю, что такого, ну, мне нравится там. Друзья нравятся. На результатах в покере, ну, там, скажем так, дома, например, в онлайне я никогда не пью, мне это неинтересно. А выпить там рюмку-другую, иногда побольше, где-то за столом в офлайне, я, ну, я прекрасно понимаю, как это на меня действует, как это действует на соперников за столом, какой имидж можно создать. Да, там, ну, вот, помню, в Египте напивались прилично на всяких сайдах, но на самом деле на результаты это не повлияло, даже наоборот, все считали, что я пьян, и там, соответственно, против меня там очень широко выставлялись, а я там заманивал таким образом. Вот. Поэтому...
То есть ты не считаешь, что это влияет на твои результаты, ну, скажем так, в негативном ключе?
Я абсолютно уверен, что это не влияет на мои результаты в негативном ключе, иногда даже это влияет в положительном ключе. Ну, абсолютно, это покеру, то есть это может быть плохо по здоровью, это может быть плохо там для какого-то там имиджа, хотя не знаю, там, какого имиджа конкретно, вот, но именно на результаты в покере я абсолютно уверен, что это не влияет в плохую сторону.
Еще один такой вот, ну, я не знаю, полу такой юмористический, но полу такой каверзный вопрос. Ты очень-очень популярен среди, ну, скажем так, любителей покера, да? Я думаю, что один из самых популярных игроков, ну, видимо, за счет того, что ты, в общем, очень позитивный человек, позитивно смотришь на мир. А вот, ну, некоторые коллеги по цеху относятся к тебе как к игроку, например, в лимитные игры довольно... скажем так, скептически, что называется. Вот, например, во время, по-моему, чемпионата мира то ли по Хорсу, то ли по стаду Хайлоу, ну, я не знаю, слышал ты или нет это, но один из наших известных там офлайн-игроков предлагал всем сделать ставку, что он в сетауте, поскольку он играл еще другой турнир, продержится в турнире дольше, чем ты. Хотя,
ну,
ты в нем принимал участие.
Ты про Щемелева, да, да, говоришь?
Да. Но... Тебе, ну, подожди, да, я задам вопрос. Тебе это обидно, смешно, досадно, все равно. Вот как ты относишься к таким вот оценкам, скажем так? Ну, пусть и полутаким шуточным.
Ты знаешь, честно говоря, я думаю, что он имел право на такое высказывание в тот момент, потому что в свое время, когда мы с ним до этого играли, мы играли в Хорс, дорогой 1002, я в него тогда играл очень плохо, но при этом, я считаю, что при этом играл в положительную игру, потому что там тогда Джипси показывал феноменальную игру, с моей точки зрения, в отрицательную сторону, вот, был жуткий замазки, плюс еще присутствовали люди, которые играли гораздо хуже, чем я тогда играл, вот, ну и, собственно, я и в плюсе остался по той игре, достаточно дорогой для меня, и очевидно совершенно, что тогда, когда Щемелев был за игрой, естественно, я играл очень плохо, естественно, он играл гораздо сильнее. Что касается того, что происходило на этом чемпионате, вот мы там оказались за одним столом два раза, ну что, ну просто Щемелев действительно не присутствовал за столами, он там убегал, он не видел те раздачи, когда там меня люди перекупали совершенно сумасшедшим образом, вот, и там он увидел две моих не лучшим образом сынных раздачи, возможно, поэтому он так и сказал, ну и человек имеет право на это высказывание, пожалуйста, ради бога. А я считаю, что, ну, собственно говоря, мою правоту доказал все-таки этот куб, потому что если посмотреть на него и посмотреть на то, как я выступил в него все-таки в лимитные игры, я попал в призы в трипл дро, я попал в призы по махе хайлоу, вот, ну, собственно, раздачи ты сам прекрасно знаешь, которые там в стат хайлоу происходили, вот, так что, в принципе, ну, человек имеет право на свое мнение, я с ним не согласен. Безусловно, Щемелев хороший игрок и показал феноменальные результаты на мировой серии. Но у каждого человека может быть свое мнение. Я постараюсь доказать на следующем мировой серии, что это не так. Что на самом деле
почему ты, вот, будучи, ну, состоявшимся именно уже профессионалом в безлимитном холдеме, стал гораздо, скажем так, больше внимания уделять вот лимитным играм, стал их изучать, и вообще как ты их изучал? И это все ради там браслета или ради каких-то, просто ради того, чтобы разнообразить как-то свою покерную жизнь?
Ну, изучать я их начал в тот момент, когда приехал на мировую серию 2 года назад, уже 2,5 фактически, и просто посмотрел, там были сателлиты на Хорс, вот, и я такой сателлит решил сыграть. И, ну, я увидел, поверил бы меня просто в безумный шок. И я увидел, как играют американцы. Я увидел защиту блайндов лимитных колден на 9-2 разномастные. Кол там, грубо говоря, этих 9-2 до конца с флешдот двойки. Ну и все в таком духе. В общем, увидел совершенно сумасшедшую игру. Соответственно, потом, ну, решил, что надо посмотреть вообще, как люди играют в другие игры. Прочитал правила. Встат хайлоу, как сейчас помню. Сыграл турнир за... Не помню, за сколько. Ну, в общем, недорогой
За
турнир.
1500, я думаю.
Сначала нет, я сначала, по-моему, то ли сателлит сыграл какой-то, то ли еще что-то я сыграл. В общем, дешевле, по-моему. Потом уже был турнир за 1500. Но, в общем, идея была в том, что, опять же, я видел совершенно феноменальные, когда люди тащили там какие-нибудь две тройки до конца, при уже наличии хай у одного игрока и лоу у другого. И, в общем, ну, совершенно. То есть я просто понял такую вещь, что люди просто в эти игры играют, ну, настолько плохо, что, конечно же, ну, в эти игры и турниры выигрывать гораздо легче, и деньги зарабатывать гораздо легче. Вот. Ну, собственно, после этого я занялся этим изучением этой игры. Также в Камахе тоже. На Амаху я насмотрелся тогда, что там что люди творили, когда там, ну, я не знаю, там по 200 тем люди вставляли просто на двух тузах, ну, дав 3 бет при флоп, и после этого там какой-нибудь флоп 6, 7, 8, люди на тузах, без всего, без флешдро, без всего на свете, просто вставляли стек. Ну, естественно, после этого я понял, что эти игры надо учиться играть, и там гораздо проще выиграть деньги.
А, вообще, у тебя, ты думаешь когда-нибудь, вот ты в онлайне, ты уже добился практически всего, да? Ты победитель в Топса, победитель в Купа, ну, практически все крупнейшие турниры, ну, только разве что Sunday Million, да, ты не выигрывал. А вот есть ли у тебя какая-то цель в офлайне, да? Вот какой турнир, ну, кроме, ну, наверное, ответ в СОП Main Event напрашивается, но какой турнир, может быть, кроме в СОП Main Event тебе особенно хотелось бы выиграть? Есть ли
Лех, ну
такой
на
турнир?
самом деле, ну это же все турниры, которые престижные, это ЕПТ, ОПТ, ну тут же понятный ответ, тут мне кажется, ничего тут такого не, ну ничего другого тут нет, мне кажется, какие еще турниры, ну не знаю, что еще просто можно придумать, кроме ЕПТ, ВПТ и ФСОП, мне кажется, ничего еще люди пока не придумали, и вряд ли в скором времени что-то получится. Ну, кстати, я тут в чат смотрю, извини, я секундочку тебя прерву. Там был вопрос насчет, как я учился играть, только читал книжки. Ну, конечно, вот в лимитной игре, ну, конечно же, нет. Конечно же, я работал с калькулятором. Конечно же, я, ну, опять же, консультировался, в частности, у тебя, между прочим, по Махе Хайлоу. Вот. Ну, и совместные какие-то раздачи смотрел, как люди играют. Как-то так. Ну, понятно, что я прочел там, допустим, по Махе Хайлоу стал Хайлоу Рейзи, но он немножко все-таки не для теперешнего времени написан, там слишком тайтово все.
Это комическая книга, да. Я ее не только прочитал, я еще и приобрел ее в Америке. И, конечно, был поражен, что в этой книге нет ни одной математической выкладки, ни одной. То есть там вот,
Да?
ну, ни в одном месте нету, что вот такая-то рука против такой-то имеет столько-то процентов. Этого нет ни в одном
Да,
месте.
действительно
Это,
забавно,
конечно,
я согласен.
потрясло меня до глубины души. Вот еще вопрос, как бы с этой темой. Ты отчасти на него уже ответил. Все-таки все твои вот попытки, ну, скажем так, покорить, в первую очередь, онлайн-кэш, да, про офлайн они были настолько незначительны, ну, нечастыми, что я не вижу смысла говорить, пока, по крайней мере, завершились неудачи. Хотя ты даже в какой-то момент числился, по-моему, в учениках у Purity, да, наверное, этот проект уже сейчас не актуален, насколько я понимаю, вот, и ты пробовал там играть и в Stat High Low, и в какие-то лимитные игры, там, и в No Limit Hold'em, и в Амаху. И все-таки пока, я так понимаю, что кэш для тебя это, ну, скорее такой побочный даже не источник заработка, а источник головной боли. Это связано исключительно с какими-то твоими личностными особенностями? Или вот эта вот пресловутая история про то, что глупые МТТшники не могут бить кэш, она имеет под собой какое-то основание?
Ну, ты знаешь, тут вопрос немножко я так не ставил. Просто действительно, я не могу сказать, что я где-то там закрепился, но с другой стороны, если посмотреть мои результаты, в тот же холдинг, например, ну, у меня положительный результат на 2-4, на 3-6, правда, понятно, что дистанция не очень большая, а положительный результат на 1-2, вот это то, что мы проект спорить, то, что я у него обучался какое-то время, я уже не помню, сколько я там рук отыграл. 40 тысяч рук, 50 тысяч рук, не помню точно. Вот, но опять же положительно это все. И тот же Пурити говорил, что, конечно, 100% 1-2 я буду бить, и 2-4, скорее всего, я буду бить. Тут просто именно дело в том, что я по натуре своей мне очень тяжело. Не знаю, я вот все-таки МТТ игрок. Очень, очень сложно, не знаю, как это объяснить. Кэш для меня все-таки такая штука, которая хотя пытался, ну, хотел это сделать, думаю, вот, вот, думаю, постоянный доход будет. Ну, ты знаешь, вот когда я на том же 1-2, я увидел, что, вот, ну, допустим, на 1-2, там, то, что я играл на iPoker, не в самом сильном руме, и, ну, грубо говоря, если там за столом сидит одна рыба, и это уже хорошо считается, вот. А за другими, на других румах там, ну, наверное, так же. И в то же время в МТТ, за столом, на любом лимите, даже самом высоком, в онлайне, там даже в $1000 в турнирах, 2-3 рыбы, а то и 4, ну, сидит почти всегда, почти на каждой стадии. Вот, поэтому, ты знаешь, я вот постепенно возвращался все время к идее, что все-таки МТТ дает, на самом деле, должен давать больше плюса. Ну, я не беру, конечно, если не вырасти очень сильно по лимитам в кэш, может, там-то да, но там и диспа сумасшедшая. То есть той же Амахи, ну, понимаешь, очень, очень тяжело, потому что дисперсия в Амахи, например, совсем сумасшедшая. Сколько я там пытался хэдзапы играть, и очень часто, ну, у меня огромный недобор просто пал в Амахи, просто сумасшедший. Вот, ну, очень тяжело это терпеть. Играть, начиная с, ну, с самых низких лимитов, мне очень тяжело себя заставить, потому что для меня это неинтересно. А получается, что я должен играть все время по макролу и иметь риск определенного разорения. И вот это, конечно, каждый раз меня выбивает. То есть, наверное, еще это с этим связано, с тем, что я привык к определенным уровням дохода, мне интересно играть по определенным лимитам. Но эти лимиты для меня не, ну, не по банкроллу, и любое колебание, ну, скажем так, заканчивает в какой-то момент мою эту игру. Наверное, как-то так. Не знаю, полностью ли я ответил. Если нет, еще раз переспроси, я еще добавлю.
Да нет, ну, в общем-то, понятно, ну, просто я этот вопрос, наверное, он интересен не только слушателям, но и мне, потому что, несмотря на то, что, вот, опять же, этот год, там, для меня лично, например, там, я в кэш в плюсе, но вот именно финансовые вот перепады меня, ну, не знаю, вот, повергают в какой-то эмоциональный коллапс, я бы сказал.
Нет,
так,
это... Чего... Я...
Да, МТТ говорю, никогда не происходит, по крайней мере, у меня.
Ну, оно может и происходит, но как-то все плавнее, потому что вот то, что мы с тобой, опять же, вот мы стат хай-лоу, который мы стали играть сейчас, вот мы в последнее время часто вместе там, мы обмениваемся раздачами и смотрим, а кто там сидит на лимите 360 на PokerStars, ну ведь, ну действительно, ведь там, ну, 3-4 человека, ну, сидят, ну, просто, ну просто идиоты, ну, они жутко играют, не по математике, ужасно просто играют. Но, тем не менее, против, там, меня раз за разом они покупают эти свои карты, я тебе присылал эти раздачи. И, ну, конечно, ну, я честно, я не знаю, как это объяснить, сколько нужно раздач сыграть. Но, видишь, именно из-за того, что играешь эти 360, что это все-таки очень большой достаточно лимит, ну, и, соответственно, это сильно бьет по карману, когда такие вещи сериями происходят, и, естественно, ты его перестаешь играть. Вот. Ну, у тебя похожие срывы, я, сколько я знаю, бывает, когда ты мне звонишь,
и
все, заколебали, что сколько можно.
К сожалению, да. Ну, это, слава богу, эфир не со мной, поэтому не будем это обсуждать, печальные
надо
и радостные моменты.
Надо поменяться, провести эфир с тобой.
Ну, меня вот приглашают тут на покеров, так что, может быть, на этой неделе я и выступлю в качестве интервьюируемого. Вот. Ну что, наверное, я думаю, что уже потихоньку будем переходить к тем вопросам, которые появляются у нас в чате, да? Так что можно уже задавать вопросы. Ну и я, по ходу, буду вставлять какие-то свои тоже уточняющие, расширяющие вопросы. Ну вот, может быть, о какой-то своей жизни расскажи вне покера. Вот как тебе удается, ну, скажем так, не увязнуть с головой в этих вот в покерных делах, в покерной жизни? Какие у тебя помимо покера и... алка, вечеринках с друзьями, интересы и так далее. Вот расскажи немножко об этом.
Ну, что сейчас сказать об интересах? В данный момент... Ну что, семья, женат, есть у меня дочка, соответственно, семейный есть интерес. Ну, люблю спорт. К сожалению, сейчас немножко, точнее, даже немножко очень сильно запустил свое физическое состояние. Вот, никак не удается в связи с ночными своими МТТшными вот этими делами и сменой режимов постоянно, никак не удается как-то это дело наладить, там, не знаю, с тренажерным залом, еще с каким-то образом, с диетами. К сожалению, после того, как я в свое время бросил футбол, занимался профессионально, у меня проблемы с лишним весом и с обменом веществ. Вот. Но, в принципе, очень люблю футбол, очень люблю, ну, и кандидат мастера спорта по футболу, кандидат мастера спорта по настольному теннису, очень люблю спортивные всякие мероприятия. Вот. Что еще? Люблю водить машину, чего никогда раньше не думал об этом. Раньше не всегда я передвигался на такси, мне всегда казалось, что это гораздо проще. Ну, тем более, там, опять же, студенческие годы мы очень часто бухали, так скажем, и поэтому водить особо не нужно было, руку поднял, такси приехал и поехал. Вот. Соответственно, наверное, в общих чертах, наверное, все. Ну, книги люблю читать еще. Вот купился, сломался, точнее говоря, год назад купился электронную книгу первый раз. Очень удобная вещь для тех, кто путешествует, когда не нужно с собой возить эти все тома постоянные, которые много места занимают и тяжелые, в принципе. Когда можно закачать любое количество книг и в любой момент их здесь интернет пополнить. Вот, к сожалению, недавно ее сломал, купил себе новую. Вот сейчас с удовольствием более новую Sony Pocket Book, сейчас с удовольствием читаю.
А вот что ты читаешь? Какие книги?
Ты знаешь, в последнее время почему-то меня... Я читаю вот какие-то такие относительно, ну, относительно развлекательные вещи, типа либо детективы, либо какой-то фантастики. Честно говоря, давненько не читал ничего достаточно серьезного. Связано это с тем, что, ну, как-то, видимо, устаю. И именно хочется, когда читаю, хочется, чтобы мозг немножко разрядился и как, ну, как-то вот отдохнул. Да, то есть, если раньше там какие-то более серьезные вещи читал, там, и там политики какие-то, там, Гайдара читал, там еще что-то там, и классику какую-то любил, то последнее время, ну, не знаю, вот Пано очень люблю, с фантастики люблю, соответственно, Лукьяненко. Вот, ну, там детективы всякие разные, типа там Гарднера. Вот, сейчас, в частности, читаю. Ну, как-то вот отдыхаю. Отдыхаю, когда читаю. Вот.
Какие планы ближайшие турнирные, куда поедешь до конца года? Ну, я так понимаю, ну, Багамы это обязательная программа, поскольку у тебя уже, соответственно, это все на мази. А вот куда еще какие поездки будут до конца года у тебя?
Ну вот сегодня с моим другом и с, соответственно, командой, в которой мы были, с Бондом, Вадимом Бондаревым, сегодня купили путевку в Египет. Соответственно, вот на РПС мы с ним летим. Вот. Дальше, не знаю, посмотрим. Когда прилетим, прилетаем, по-моему, если я не ошибаюсь, 8 или 9 числа, и тогда же начинается Киев. Я не знаю, честно говоря, какое будет настроение, состояние. В принципе, мне очень нравится, очень понравились РПТ и в Одессе, и в Киеве. Очень хорошие, ну, и организация хорошая, и, в общем-то, ну, и мне нравится то, что большие стейки, уровни длятся хорошо, и Киев мне город очень нравится, туда недорого ехать, возможно, поеду в Киев, не знаю, как там с семьей будет, как это все наложится, вот. А дальше, в общем-то, возможно, буду, ну, приглашен на русскую схватку, это уже в декабре, хотел в Прагу съездить на ЕПТ, посмотрим, как получится, ну, и потом, конечно, это PCA, Багамы, на которых ни разу не был. Вот выиграл путевку, очень хочу побывать, там много турниров. Вот. Поэтому вот как-то так, наверное.
Угу. Ну вот, начинаю уже потихоньку задавать вопросы из нашего чата. Ну вот вопрос, на который я знаю ответ, но людей интересует, спрашивает наш посетитель, постоянный автор FTVTF. Вот такой ник у него. Угу. Не знаю, что. Может быть, это what the fuck full tilt, а может быть, просто какая-то, может быть, это его инициалы, я даже не знаю. Откуда ник крокодил, спрашивает FTVTF?
Ну, я этот вопрос уже отвечал несколько раз. На самом деле, ну как, естественно, я пытался быть Зай, и, естественно, на всех сайтах он был занят. Ну, собственно, румах. И почему-то мне показалось прикольным, чтобы был Зай, он вроде такой безобидный, добрый. Думаю, а какое еще животное? Думаю, крокодил. Такой зубастый, наоборот, злобный, классный. Зеленый, опять же. Вот. Ну, и, соответственно,
опять же, это в смысле заяц тоже зеленый?
Или, наоборот, или наоборот, заяц не зеленый.
Или ты имеешь в виду зеленого змея, своего любого, другого любимого зверя?
Нет, дорогой мой друг, не получится меня подколоть тоже в смысле противоположности. Я же сказал, что он противоположен зайцу, зайцев зеленых я не видел. Поэтому, опять же, он зеленый, в плане, что он не серый и не белый. Вот. Ну и, соответственно, попытался внести крокодил одним словом. Оно, естественно, не прошло, потому что, опять же, оно было занято каким-то русскоязычным человеком, скорее всего. Но тогда пришлось это сделать все через тире. Ну, собственно, потом завелся в e-mail, потом так все дальше и пошло. Вот.
Понятно. Так, что тут у нас еще спрашивают? Да, вот, ну, тут спрашивают, за кого ты болеешь, какая футбольная команда, но уже вот Миша Савинов ответил, что ты торпедовец. Ты и занимался футболом в Торпедо?
Да, занимался футболом в Торпедо. У Виктора Александровича Балашова, который воспитал всем известного, в принципе, Юрия Тишкова такого, который, к сожалению, был убит потом. Но был одним из очень хороших нападающих. Ну, и, в принципе, тренер был очень интеллигентный. Хорошее было время, на самом деле. Вспоминаю с большим удовольствием его. Но, на самом деле, рад, что как оно, что закончило, как произошло, что все нормально. Вот.
Вот вопрос от пользователя Литернайт. Пропадает ли мотивация играть в покер после очередного заноса? Если да, как вы выходите из этой ситуации?
Ну, мотивация играть в покер у меня не пропадает никогда, потому что мне это, в принципе, нравится. Я уже говорил об этом. Есть люди, которые к этому относятся только как к профессии. Вот, а мне именно нравится то, чем я занимаюсь. Я получаю от этого удовольствие. Иногда там жду не дождусь, когда начнется какой-нибудь турнир. Вот, после заноса, наоборот, мне кажется, после заноса мотивация должна возрастать. То есть, другое дело, если надо, допустим, выиграть мейн-ивент, например, мировой серии, да, тогда, возможно, мотивация может пропасть на какое-то, опять же, время. А любой турнир, там, ну, какой, который я там выигрывал, ну как она может пропасть, мотивация? Ну как, ну, допустим, выиграл я турнир в Купа, а дальше еще такие же турниры, хочется же их тоже выиграть, и там еще и денег больше.
Ну, у нас есть пример Константина Пучкова, который, наверное, в этом смысле очень похож на тебя. По-моему, человек тоже очень любит именно играть в покер. И мы все помним, что, получив свой браслет мировой серии, он тут же пошел регистрироваться, и тем же вечером он уже снова был за столом и играл. И, естественно, не, даже близко ему не пришло даже в голову, по-моему, пропустить как, хоть какие-то турниры.
Ну, вот я это думаю... абсолютно я согласен. И для меня это, конечно, очень странно, что некоторые люди приезжают на мировую серию и что-то там не играют, какое-то не то настроение, еще что-то. Для меня, конечно, это, ну, очень удивительно. Потому что, я не знаю, я... Ну, для меня это одно из самых больших удовольствий, когда вот я сажусь за стол, тем более на мировой серии, это вообще, я не знаю, там все-таки редко достаточно люди там бывают. Вот, поэтому для меня это естественно абсолютно.
Ну вот интересный вопрос от пользователя Пол Пэл. Он спрашивает, есть ли у тебя успехи в обучении? Кто из учеников где доехал? Будешь ли продолжать проект с обучением? Вот, вообще, в какой-то момент ты этим начал публично заниматься, потом эта твоя деятельность как бы ушла где-то, ну, не то что на второй план, а она просто ушла с первых полос покерных сайтов, скажем так. Но я знаю, что ты продолжаешь с кем-то заниматься покером. Насколько вот это тебе доставляет удовольствие и насколько это у тебя успешно получается?
Ну, скажем так, после мировой серии у меня было достаточно плохое финансовое положение. И, в общем-то, я возобновил проекты обучения. Нигде об этом особо сильно не говорил, просто у меня до этого были люди, которые хотели у меня обучаться, которым я отказывал из-за того, что я ездил постоянно. Вот, и я, соответственно, с этими людьми занимался. Ну, успехи, вот один из человек, который у меня взял, соответственно, 20 часов, вот он, ну, в принципе, очень, очень существенно повысил свой ROI. И кроме того, я говорю, вот мы занесли с ним вместе первое место. Сейчас он уже сам без меня вот не так давно звонил и поделил, ну, первое-второе место, еще там выиграл 7 тысяч. То есть он, ну, мало того, что отбил обучение, он уже в плюсе, и ROI по сравнению с тем, который был, очень сильно вырос. А потом, что значит обучение? Ну, в принципе, вся моя команда, на самом деле, кто прошли через нее, в общем-то, они являются в каком-то смысле моими учениками, потому что, ну, начинали-то они, в общем-то, с нуля и смотрели, как я доигрываю, я им объяснял, что и как. И я могу сказать, что все они являются, ну, плюсовыми игроками в покер до самых высоких лимитов. Там, ну, вопрос с ROI там он открыт, но тем не менее они все положительные. Я не знаю ни одного человека, который прошел через мою команду, который бы не смог ну, бить МТТ. Потом, опять же, если взять, ну, возвращаться к началу становления, вот как называемая команда Макса Каца, в частности, там Володя Кочелаевский, в принципе, покером с ними занимался в основном я в свое время, когда я был в той команде. И опять же, да, нельзя называть, что это была команда Макса Каца, это была наша совместная команда, потому что это, конечно, вы привыкли уже говорить, что это команда Макса Каца, на самом деле это немножко не так. Потому что мы ее вместе организовывали, там Макс действительно отвечал за то, что туда кого привлекать, каких людей, каких учеников, но Макс никогда с ними не занимался покером, Макс с ними разговаривал о жизни. А вот конкретно занятия именно покером, именно за игровым столом, то есть как что делать, какие ситуации, именно с ними проводил я. То есть, и в принципе, я вот очень рад, что Вова Кочелаевский занял второе место на мировой серии. Я это, ну, вот для себя это расцениваю как одна из моих побед, потому что я в него очень, ну, как бы и верил, и, в общем-то, свои знания в него вкладывал 100%.
Ну, помимо этого, как бы, это вроде сейчас не тема разговора, но помимо этого, я думаю, ты согласишься со мной, удивительно приятный и позитивный человек Володя, и как бы его победам, по-моему, радовались все буквально, то есть, ну, его успехом вообще радуются абсолютно все, потому что это вот один из тех людей, к которому, по-моему, плохо не относится никто, потому что это просто невозможно. И вот в связи с этим вот вопрос, Ты тоже, в общем-то, такой человек очень позитивный, и мне даже сложно назвать кого-то, с кем бы у тебя были плохие отношения. Наверное, мне кажется, таких людей-то просто и нет в покерном мире. При этом в последнее время у нас все больше и больше вот таких вот каких-то стычек хотя вроде бы людям делить нечего. В покерном сообществе все больше и больше стычек и каких-то разборок, и вот, ну, буквально там несколько часов назад мы уже дошли до того, что у нас выкладываются логи бесед там в скайпе обвинительных в адрес там, в данном случае там Джипси. Вот как ты относишься ко всему этому, и как ты думаешь, это будет нарастать, или все-таки это сойдет на нет, и это какое-то временное явление, когда вдруг все начинают друг с другом там ссориться, припираться, там ругаться и так далее?
Ну, ты знаешь, мне кажется, что, ну, не то чтобы все, просто кому-то нравится свою популярность поддерживать какими-то там, не знаю, методами срачей и стычек. Кто-то действительно там что-то может быть делает не так. Не знаю, честно говоря, мне это все достаточно, я далек от этого. Иногда меня какие-то моменты бесят в людях, или как себя люди ведут, я там высказываюсь иногда. Там, ну вот, там, не знаю, в теме того же Макса Каца высказался, когда он там наехал на Мишу Семина и на Джипси. Ну, мне это не понравилось, я высказался его на покер-офе, поэтому мы там, хотя мы с Максом являемся, в принципе, нормальными абсолютно, ну, не могу сказать, что друзьями, но, по крайней мере, мы с ним в цивилизованных отношениях давнишние, как бы, вели дела, вот, но мне многое не нравится из того, что он делает, вот, но, как бы, делает и делает, что мне из этого что-то раздувать, когда уж совсем не нравится, ну, что-то говорю, кому-то не нравится, что я делаю, наверное, ну, такая это странная тема, ты знаешь, я, ну, всегда в любом сообществе, будь то покерное сообщество или любое другое сообщество, всегда есть какой-то, скажем так, контингент, который находится наверху, который слушает, за которым смотрят. Вот. Ну и среди них понятно, что есть какая-то конкуренция, есть какие-то там другие моменты. Наверное, иногда это все происходит в ссоры, но это, мне кажется, в любом обществе происходит. Это не то, что это именно покер, не то, что это такой период. Ну, просто жизнь общества идет по таким моментам. Как-то так.
Понял тебя. Так, вопрос из чата. Хулиганы Bad Seed спрашивают, когда ты откроешь блог на Gypsy Team?
Не знаю, пока мне никто этого не предлагал делать.
Хороший ответ. Бангер спрашивает, Зая, как ты пришел к тому, что камень-ножницы-бумага для тебя открылась как скилловая игра?
Ой, ну это давнишняя история, это, по-моему, было на втором курсе, когда мы после очередной баталии в карты и бухания там, не помню, что мы там бухали, водку, что ли, наверное, водку, да, с моим хорошим другом, который на курс у меня младше учился в МГУ тоже, мы в какой-то момент почему-то вышли во двор, от третьего друга, соответственно, вот, и почему-то там сели играть по $50 в камень-ножницы-бумага до 10 побед. Ну и когда я выиграл уже $600, я понял, что я очень сильный в эту игру. Ну, с тех пор вот выигрываю в нее периодически у разных личностей типа Винтяры, которые не верят, что можно, что это скилловая игра.
Вот. Что думаешь по поводу GSC на Full Tilt Poker и Poker Stars? Хороший вопрос в адрес человека, который там выиграл крупнейшие турниры на этих сайтах. Что ты думаешь по поводу GSC?
Ну, честно говоря, после последних двух выходных я очень не люблю этот GSC. Потому что я, ну, в общем, не знаю, тузов меня за последние двое выходных убили 6 раз из 6 при флоп-алынах, поэтому я что-то опять стал. Да нет, ну на самом деле, что тут говорить? Ну, нормальный GSC, ничего особенного. Ну, как и любой другой рум, ну, бывает, когда тебе не везет, бывает, когда тебе везет.
Вот хороший вопрос от Brains 14482. Что думаешь о нынешней ситуации с Торпедо?
Ну, думаю, что ситуация очень плохая, и я не знаю, выберется ли команда вообще из этой ситуации. Я не знаю, к сожалению или к счастью, после того, как команда вылетела во вторую лигу, перестал... Ну, то есть я захожу на сайт, иногда смотрю, что там происходит, вот, но ходить себя не могу заставить туда. Вот. Ну, на первую лигу еще ходил как-то, но на вторую вот не могу, не знаю. Может быть, это там, я плохой болельщик, может быть, еще что-то не так. Вот, потом эти дрязги постоянные достали, Алешин достал, ну и все вместе как-то это все, конечно, очень плохо, очень обидно, очень грустно. Вылилось это в то, что я практически перестал интересоваться сейчас футболом как таковым в России, хотя раньше я, ну, за Торпедо реально болел, я очень много выездов у меня было, и бился в свое время даже за них, но это совсем, правда, давно было. Вот. Ну, домашние-то матчи почти все всегда посещал. Вот сейчас как-то это у меня отошло на 10-й план.
Ты,
ну, надеюсь, да, что как-то, возможно, кто-то Торпедо вытянет, и она
окажется... Я запутался, есть же еще какой-то Торпедо, который принадлежит Мамуту, а это другое, я просто не в курсе.
Ну, вся беда в том, что это многие очень путаются. Тут дело вот в чем. В том, что есть определенный правоприемник, и это правоприемство переходит. Вот. На всем этом, но есть такая штука, как завод ЗИЛ. вот, который пытается все время продать свою эту команду, которую он, собственно, несколько раз уже продавал, а дальше с нуля создать типа новая торпеда, и при этом почему-то, хотя ты создаешь новая торпеда, почему-то говоришь, что она настоящая. Почему я понять не могу, но тем не менее очень многие люди на это ведутся. Не знаю, опять же, из каких соображений. Дальше они их еще раз либо разваливают, либо продают, и все начиналось с самого начала. Но вот такая, собственно, история все время была. Торпеда, оно оставалось одно, оно было продано Алешину, играло под его гидой в Лужниках, потом упало в первую лигу, потом, соответственно, было там уже сейчас, ну, там продано уже там, хотели Мамуту, в результате оказался владельцем, как его фамилия-то, господи. В общем, не принципиально. Принципиально то, что он сейчас в данный момент играет во второй лиге и борется за первую. Не знаю, хватит ли у них денег. Вот, ну, вот такая вот ситуация.
Ты хочешь стать знаменитым, спрашивает Гой Тип.
Я не знаю, что он под этим подразумевает. Ну,
он и так знаменитый, я отвечу.
Ну да, то есть знаменитость ради знаменитости, нет, неинтересно. Если достичь таких-то вещей, о которых будут говорить люди, которым это будет нравиться, да, конечно, хотелось бы. Конечно, хотелось бы достигать каких-то вещей, которые, о которых люди говорят. Это, ну, в хорошем смысле этого слова.
Ты брал бесплатные полтинники на Poker Strategy?
Нет, никогда ничего не брал.
Текс. Что ты предпочитаешь в коинфлипе, карманку или две оверкарты, спрашивает Лизгин. Даже такие вопросы люди хотят.
Ну, если посмотреть на калькуляторе, то обычно карманка все-таки имеет больше шансов, чем две оверкарты, поэтому, конечно, предпочел карманку.
Иван Смит спрашивает. Андрей, а кто для вас является примером подражания в покере и кого, на ваш взгляд, вы считаете самым лучшим игроком на данный момент? Вот, не знаю, я вот рискнул, так сказать, ну, опять же, ну, подбросить перчика в разговор. Сейчас нет, а еще 2 года назад у Андрея Заиченко все игроки были фишами. Он и сейчас вам скажет, что он очень комфортно себя чувствовал, играя за одним столом с Филом Айви. Послушаем, как он это озвучит.
Абсолютно правильно говоришь. Ну, я уже давно это говорю, что, во-первых, не сотвори себе кумира. Кумира не надо сотворять, это нет вот никакого смысла. Нужно стараться замечать какие-то положительные и сильные стороны у всех своих оппонентов и пытаться их перенять и распространить на свою игру. Если, грубо говоря, я вот действительно первый раз в жизни попал в этом году за стол с Филом Айви, я, безусловно, его очень уважаю, считаю, что там в кэш-играх и там на вот этих высоких лимитах, ну и в турнирах тоже, наверное, выдающийся игрок. Однако именно в личной игре против него проблемы не испытывал никаких. Я трибетил каждый раз, когда он ставил рейс, и он из 6 раз он выкинул 5, и только на 6-й раз поставил мне айлон. Вот, соответственно, ну, что я могу о нем сказать? Да, результаты выдающиеся, да, игрок, видимо, очень глубоко все понимающий. Но в конкретной игре против него, в той, в которой я вел, имел на него позицию, у меня проблем с ним не было. Могу сказать, что в России, вот, действительно, Александр Кострицын для меня является, я считаю его самым талантливым, наверное, игроком в, ну, в России, собственно, в постсоветском пространстве. Вот, и очень его уважаю как игрока. Вот. Ну, собственно, есть и другие сильные очень игроки у нас, если говорить так. Я не могу сказать, что я кому-то хочу подражать. Вот. Ну, я, мне кажется, стараюсь играть в свой стиль, стараюсь что-то брать у каждого, стараюсь делиться с каждым. С удовольствием общаюсь со всеми нашими игроками и надеюсь, что я им что-то даю, они мне что-то дают. Наверное, как-то так.
А, вот Миторан, который больше известен нам как Ива Васана. Ну, я думаю, ты тоже знаешь такого посетителя нашего сайта, спрашивает, какие планы на ВСОП 2011, будет ли первое место в общем зачете, вот так вот. Ой. Сколько турниров планируешь сыграть, и что в первую очередь, а что пропустишь?
Ну, я думаю, что первое место в общем зачете не будет. Это практически нереально. Это, ну...
Если ты не Фрэнк Касселло, конечно.
Ну, Фрэнк Касселло, я думаю, что он не повторит это уже никогда. Вот. Вопрос не в этом совсем. Вопрос в том, что, как я уже говорил, офлайн-турниры, как и любой, ну, любой офлайн-турнир, да и серия в частности тоже, они слишком дисперсионные. Тут нельзя, к сожалению, вообще ни на что рассчитывать. Ну, планирую сыграть все турниры, которые захочу. Надеюсь, что у меня там финансовая ситуация будет это позволять сделать. Не знаю, чтобы себя там доли продавать, не принципиально. Вот. Конечно, хотелось бы от себя. Но боюсь, что не успею столько денег заработать до момента начала мировой серии. Вот. А что сыграю, что пропущу, не знаю, надо смотреть расписание, надо смотреть, как турниры идут. Там же очень часто планируешь одно, а из-за того, что там переходишь в следующий день, пропускаешь какой-нибудь турнир, и наоборот, другой играешь. Поэтому такой очень сложный вопрос для прогноза.
Бабаев спрашивает, вроде он, по идее, Бабаев должен спрашивать про шоколад, однако он спрашивает, какой сорт алкоголя особенно помогает в игре.
Не знаю насчет игры, но в качестве для отдыха предпочитаю водку.
Вопрос, как попасть Ну, ты вроде ответил. Или извини,
ну,
что
да.
я тебя перебил.
Ну
Там за
что
тебя
там
ответили,
поделать?
что виски, но ты, видишь, не согласился.
Нет, ну я и виски могу попить, и ром могу попить. Ну, и любой крепкий алкоголь, на самом деле, я люблю. Вот, но предпочитаю, главным образом, люблю водку. Хотя за границей, в Америке, и виски, и ром замечательно пьются.
Вопрос, как попасть в ученики к Андрею? Ну, странный вопрос, но, очевидно, заплатить денег. Прости, что я за тебя отвечаю. Да,
да, ну, можно написать письмо там куда-нибудь, узнать расценки, если эти расценки устроят, договориться о деньгах, о времени и, собственно, попасть. Ну, кстати, да, я, наверное, в ближайшие, наверное, 2 недели до поездки в Египет, в принципе, сейчас планировал как раз, возможно, взять некоторое количество учеников, не знаю, там двое-трое, там сколько я успею. Так что, если кто-то захочет, ну, пишите.
Андрей, что ты больше любишь, турбо-турниры или нет? Как относишься к супер-турбо?
Ну, больше всего, конечно, люблю я турниры с нормальной структурой, с глубокими уровнями. Это позволяет лучше реализовать свое преимущество и получить максимальный ROI. Такие же вопросы мне там, в частности, ученики, кстати, задавали. Я им объяснял, что, ребят, что турбо-турниры — это турниры, в которых ваш ROI все равно он уменьшается. Вот. Поэтому, ну как, если вы хотите развлекаться больше, то играйте в турбо-турниры. Если вы хотите играть МТТ на, ну, чтобы максимизировать ROI и максимизировать свою прибыль, ну, надо играть в турнир с максимально глубокой структурой.
Да, у меня вот тоже я немножечко так встряну, офф-топик такой небольшой. У меня тоже есть там, ну, скажем так, ученик, да, с которым я еще не начал заниматься, но уже изучаю его хенд-хистори. Вот, и он мне, ну, прислал там свои хенд-хистори, и во все турниры, вот хенд-хистори он мне прислал, он регистрируется где-то через там час после начала турнира. В результате у него каждый раз там 25-30 больших блайндов. И с маленьким стеком он допускает, ну, чудовищное количество ошибок, ну, просто не знает, как бы, какой-то базовой математики. И я пришел в ужас. И вот, наконец-то, в одном турнире он там несколько раз удвоился, и у него получился, ну, нормальный большой стек там. Ну, большой, я имею в виду, там, 40-50 больших блайндов. И он просто заиграл в отличный покер. То есть, ну, там, рестилы какие-то, ререйзы, игра после флопа более-менее нормальная. И вот меня всегда поражает. То есть, вот такой человек, который основное преимущество получает именно, когда идет, ну, полноценная игра, потому что, очевидно, у него нет базы, но достаточно большой уже наигрыш. Ну, видимо, в онлайне он где-то играет. И вот такой человек не понимает, что ему нельзя играть в турниры с быстрой структурой и тем более регистрироваться в них через 50 минут после начала.
Ну...
Он как бы сам, он сам теряет, ну, чуть ли не, наверное, 3/4 своего потенциального преимущества в этих
турнирах. Ну, тут понимаешь, в чем дело? Я так понимаю, что проблема еще у людей такая возникает в связи с чем? Вот у меня несколько людей просто, которые у меня обучались, ну, еще обучаются, они работают. И у них, они, ну, вот вечером играют турниры, а с утра им, в принципе, на работу. И, понимаешь, они очень часто, ну, как бы говорят, ну, вот, я зарегистрируюсь в такой турнир, а он будет длиться минимум 6 часов, это ж во сколько я лягу, а если не лягу, и вот давай-ка я лучше турбик сыграю. Вот, то есть, вот, возможно, еще с этим связано их вот такое вот желание, но, опять же, я им пытаюсь объяснить, что, ребят, ну, вы просто поймите, что там вы будете иметь максимальный ROI, там, не знаю, 10%, а тут можете иметь 40%. Ну, а дальше, ну, хотите, пожалуйста, играйте на 10% ROI, больше турниров таких. Ну, выбирайте сами.
Текс, идем дальше. Какая у тебя машина, спрашивает Саидо 34, 034.
Honda Servi.
Хорошая машина. Я часто на ней езжу, мне очень нравится. Вопрос. Насколько Андрей Заиченко обеспокоен финансовой стабильностью себя и своей семьи в будущем? И есть ли конкретные действия в непокерной сфере уже сегодня?
Обеспокоен. Ну, действий пока нет, потому что надо еще в покере поднапрячься и повыигрывать приличные денег, чтобы потом были действия. Вот, скажем так.
Зая, какое количество финалок на килополях нормальное на 1000 игр? Вот такой вопрос.
Честно говоря, я никогда прям так не задумывался, но сколько финалок? Финалка — это что, 9 человек? Килополя сколько? 2000 человек? Ну, наверное, чуть выше, чем средняя. Сколько там, допустим? Ну, давайте посчитаем. 1000 игр, килополя, допустим, там, не знаю, там сколько там? 3000 человек, например, да? 3000 человек. Нам нужно попасть в 1/300, грубо скажем. Ну, 1000 игр. Ну, сами, сколько там получается? Я уже совсем торможу. Ну, правильно, в 1/300... Что-то я уже совсем, еще раз.
Нам я нужно... не понимаю, зачем?
Вообще, ну, я не знаю, значит, посчитайте математически, я что-то уже совсем, да. Простую математическую задачку не могу решить. Ну, давай, давайте, Лена, все-таки давай им скажем, так интереснее.
Ну, спасибо. Ты можешь пока посчитать, а я пока следующий вопрос почитаю. Андрей, как прошло твое обучение у Пурити? Спрашивает человек с ником, состоящим из одних согласных, прочитать я его не смогу.
Обучение у Purity, оно прервалось в тот момент, когда я уезжал на ВСОП. Вот. И в дальнейшем оно не возобновилось, ну, потому что, собственно, у меня действительно не было времени. То есть, ну, так получилось, что я все-таки хотел сначала, ну, что у меня будет все-таки время, я буду успевать играть МТТ и играть кэш. Вот. Ну, 2 месяца это все-таки пытался совмещать, но все-таки слишком много у меня получается и поездок, и вот таких вот серий турниров, когда я это не успеваю делать. И поэтому как-то мы, вот оно само собой затухло, вроде мы договаривались перед СОПом его продолжить, но как-то вот никто, ни Пурити, ни я друг с другом не связались и, ну, как бы не выказали такого желания. Вот, но за те там сколько-то, не помню, то ли 4, то ли 5 занятий, которые я за 2 месяца, да, по-моему, 4 или 5, или может быть 6, ну, неважно. В общем, за это время, то, что мы провели, я могу сказать, что Пурити очень грамотный, хороший специалист. Он достаточно прилично понимает. Вот, ну, несколько полезных для меня моментов мне показал, которые, безусловно, в кэше надо обратить внимание. Вот этот они менее полезны, но именно поэтому как раз я их и не знал, не особо понимал. Вот, ну и, в общем-то, он сказал, что вроде как у меня все хорошо, и я должен там бить с приличным винрейтом 1-2. Там, на 5 ПТБ на 100 рук. Вот. Ну и в сумме я там, я говорю, отыграл, по-моему, 50 тысяч рук. И в сумме, по-моему, 4 ПТБ на 100 рук у меня за то время было.
Вопрос от ВК или ВКавка, я не знаю, как правильно сказать. Почему онлайн-игроки играют в офлайн-турнирах? Там выше доллар в час или это вид отдыха?
Ну, когда люди только начинают онлайн-игроки играть в офлайн-турнирах, это, безусловно, то, что они хотят засветиться, они хотят прикоснуться к славе, поиграть за ТВ-столом, возможно, подписать контракт и так далее. Сейчас, в последнее время, я действительно прихожу к выводу, что поездки на офлайн менее выгодны, чем игра в онлайне. Да, то есть, вот, ну, в частности, брать свою ту же поездку в Киев, конечно, мне было гораздо более выгоднее гриндить турнир, как это ни странно, хотя я вроде там выиграл. Вот. Но все-таки есть определенные серии, в частности, это мировая серия, это вот, мне кажется, это Багамы, когда есть много турниров, когда действительно достаточно слабый состав, и когда все-таки эта слабость этого состава позволяет тебе в потенциале заработать больше, чем в игре в онлайн. Плюс, на самом деле, если ты ездишь в офлайн, это не значит, что ты, допустим, ты вылетел с турнира, ты же можешь вечером сыграть некоторое количество турниров. Сейчас, как мы делали часто в Джокер Тиме, мы там ездили на какой-нибудь выезд, вылетали, допустим, потом вечером сидели, те, кто вылетел, и вместе гриндили турниры вполне нормально. Вот. Ну, в принципе, вид отдыха это тоже, наверное, да. То есть я могу одно сказать, что, конечно же, ты устаешь от покер, как бы ты его не любил, и от офлайна, и от онлайна. И когда ты меняешь онлайн и офлайн, у тебя прибавляется сил. То есть, если я сижу, допустим, вот я отыграл серию на вкупе, и действительно, я не мог смотреть уже на компьютер, я очень устал. Все-таки достаточно, сколько он там длился, 3 недели подряд, каждый день достаточно сложно это все делать. И уже не хотелось играть. Но я приехал в Киев и с таким удовольствием сидел за столом и играл офлайн. Было просто замечательно. И с другой стороны, я отыграл эти 4 дня, вернулся обратно, и сейчас с огромным удовольствием опять играю онлайн. То есть я вот таким образом позволяю себе не терять интереса, наоборот, подогревая его каждой из таких дисциплин.
У нас есть мастера необычных вопросов. Ну вот еще днем наш с тобой общий друг Миша Савинов, BetSeed, просил задать для тебя такой вопрос. Покер — это игра умных людей? Для умных людей? Сейчас я посмотрю, как он точно там сформулировал.
Миша Сайнов такой вопрос задал.
Да. Ну а что делать? Покер — игра для умных? Вопрос. Или это миф?
Я не знаю, что Миша под этим вопросом подразумевал. Ну, я думаю, что покер — это игра для всех, а выиграть в нее будут умные.
Понял. Ну и у нас есть ну, мастер нестандартных вопросов. Может быть, ты, если слушал наши эфиры, уже слышал о нем. Это Тайнер. Он спрашивает, задает тебе такой вопрос. Слушай внимательно. Его вопросы надо слушать очень внимательно.
Хорошо.
В Древней Руси в молоко опускали... Я не могу, у меня иногда смех разбирает, прости. В Древней Руси в молоко опускали лягушку, чтобы сохранить его свежим и прохладным. Как ты поддерживаешь свою свежесть и игровую форму, кроме алкоголя? Привлекает ли тебя мысль о жизни в деревне рядом с коровами и козами? И счастлив ли ты, что живешь в России? Вопрос от Тайнера.
Действительно интересный вопрос. Я могу сказать, что я не являюсь поклонником самого молока, коров и коз. Вот. Для меня гораздо лучше какой-нибудь европейский городок, шум моря. Вот. Но, в принципе, с другой стороны, я могу сказать, что я люблю Москву, люблю Россию. И достаточно, ну как, Я ну, точно не могу сказать, что я там прям всегда здесь буду жить, никуда обязательно не уеду, но, в принципе, мне нравится. Мне нравится, что у меня здесь есть друзья, мне нравится, в общем-то, страна, где с определенным менталитетом. Вот, вот в Америке, например, все хорошо, но менталитет американцев мне очень не нравится. Вот, а насчет свежести, ну, не знаю, опять же, разговор о том, что я там бухаю очень там часто и много, он на самом деле преувеличен, потому что я на самом деле как? Я пью редко, но когда пью, выпиваю очень много, да? Там, могу себя вести как-то не очень хорошо, или наоборот буйно, или наоборот смешно, или еще как-то. Но я не могу сказать, что я часто пью. Я пью там, ну, знаю, раз в 3 недели, может быть. Если мы возьмем любой там, ну, любого человека, который работает на обыкновенной работе, я, в частности, я же проводил на этих работах, я знаю, что люди пьют гораздо чаще. Вот, что они там каждую пятницу как минимум, а то и там иногда бывает, что еще гораздо чаще. Вот, поэтому это все преувеличение. А свежесть, ну, не знаю, это... Я не могу так, честно говоря, сказать. Но вот, наверное, вот смена обстановки, наверное, помогает. Когда то ездишь, то играешь дома, то там куда-то выбираешься отдохнуть, то там с друзьями действительно выпиваешь иногда, то не выпиваешь, а просто с ними там встречаешься, общаешься. Ну, не знаю, не могу сказать, что есть какой-то определенный рецепт. Вот.
Я просто увлекся чтением нашего чата, я понял. Да, что ты... А, ну вот есть достойный продолжатель дела Тайнера. Это ник, вот, ну я заранее извиняюсь, если я чьи-то ники неправильно читаю, ну просто я не знаю, как они читаются. Вот, видимо, в Кавка правильно, да, я сказал по-другому. Вот так вот, Лятун, я думаю, так нужно читать. Он такой вопрос задает. С кем бы ты сразился? С одной уткой размером с лошадь или с 50 лошадьми размером с утку каждая?
А во что сразился-то?
Я думаю, что, может быть, ну, ну бой идет не ради славы, ради жизни на земле, но думаю, как бы, ну, победить их надо, убить, наверное, я не знаю. По-моему, очевидно, что лучше с одним врагом, с любого ну, размера, да. Ну, сражаться, да. Чем с 50.
Мне тоже кажется, что...
Дорогие, 50 лошадей даже размером с утку, они же просто затопчут.
Ну, ну не знаю, ну, наверное,
ну,
да.
Как они пока...
Пожалуй, что с одним.
Это, представляешь, у них 200 копыт. Ну, пусть маленьких, но это тяжело.
Тяжело, согласен.
Да. Более простой вопрос задает посетитель нашего сайта, который, я надеюсь, составит тебе конкуренцию в Египте, по крайней мере, в побочных турнирах. Это посетитель нашего сайта Лика, небезызвестная. Вопрос такой. Какой твой любимый ресторан в Москве?
Ты знаешь, Лика, на самом деле, по всей видимости, это Бакинский бульвар, так называемый ресторан, который находится не так далеко от моего дома. Вот, открыл его для себя... 2.5 года назад, когда праздновал свое 30-летие. И вот с тех пор достаточно часто туда хожу. Он находится там в 3 минутах езды от моего дома, прямо у самого метро Коломенское. И, в общем-то, очень там вкусно. Азербайджанский ресторан, но там не только азербайджанский, там, ну, все очень вкусно.
Там и... очень вкусное да. мясо, причем любое.
Да. Да, мясо действительно очень вкусное. Ни один человек еще не говорил, что ему не понравилось. Вот, но, наверное, да, наверное, он.
Кол 258 интересуется. Андрей, если бы ты стал президентом Российской Федерации, то какими были бы твои 3 первых указа?
Я бы никогда не стал президентом Российской Федерации, потому что я к этому не стремлюсь. Я очень не люблю политику, хотя раньше там что-то хотел. Я, ну, просто много поработал, там посмотрел на те дрязги и что происходит, когда люди идут к власти, какая там грязь происходит и, в общем-то, какие там взятки, когда там люди там, ну, убивают друг друга и так далее. Я совершенно не хочу в этом участвовать, а без того, чтобы в этом участвовать, никогда наверх не пробьешься. Поэтому я, честно говоря, не хочу, ну, даже гипотетически это представлять. Потому что в нашей стране, ну, это не моя игра. Моя игра покер, а в политику пускай играют другие.
Вот, ну, у нас есть такой, ну, довольно известный игрок, он даже сейчас стал профессионалом команды Poker Stars, Макс Лыков. Он, как бы, ну, его цель вообще, это влезть в любой разговор.
Вот. Знаем вот такого.
Сейчас, да, и вот сейчас он пишет, что скажи, что мне тоже там, ну, видимо, в Бакинском квартале, или как он
бульваре,
называется?
Бульваре,
бульваре. Скажи мне, что мне тоже там нравится. Мы сообщаем всем нашим слушателям, что Максу Дикею Лыкову тоже нравится этот ресторан.
Да, сообщаем.
Вот, кстати, вопрос по поводу твоей прошлой работы. Человек Ирло спрашивает. Читал на Poker Stars блог, что Андрей работал в продажах программного обеспечения. В какой компании, если не секрет?
Ну, начинал в свое время, совсем начинал в AirStyle, потом перешел оттуда в компанию Quorum, откуда, собственно, и вышли все мои друзья и вся моя покерная команда, вот, то есть, а потом работал в BSS, Это. Нет, потом работал в CMA, а потом в BSS. Ну, собственно, BSS это вот последняя. Она занимается онлайн-банковскими продуктами. Интернет-банк, клиент-банк и так далее. Вот это была последняя компания, где я работал.
Даже здесь у нас с тобой есть небольшое совпадение, потому что в AirStyle меня в свое время приглашали очень активно работать, но я отказался, потому что. В том числе и потому, что офис у них находился метро, по-моему, Владыкино. Unreal было совершенно ездить туда, это было невозможно.
Ну что делать, тогда было не до того, тогда была какая-то работа нужна, уже было деньги зарабатывать.
Почему до сих пор нет контракта с Румом и были ли предложения?
Нет, предложений не было, соответственно, ну, почему нет контракта? Потому что не было предложений, я думаю, что если предложения были, я думаю, что мы бы договорились.
Ну вот вторую часть этого вопроса я не буду озвучивать, а вот как относится твоя семья к покеру и вот к тому, что, как ну, ты сказал, и, в общем, ты не делаешь из этого секрета, к сожалению, твоя карьера покерного игрока развивается и развивалась не слишком гладко, и понятно, что твоя семья, там, твоя жена и там дочка, они, ну, разные, ну, дочка этого не чувствовала на себе, естественно, жена, по крайней мере, понимает, что у вас бывают совершенно разные, как бы, времена в плане финансов.
Ну, как она к этому относится? Когда она за меня выходила замуж, она знала, что я такой. В то время я играл против казино, и там все это почище еще происходило. Там тоже игра была такая жесткая. Вот. И тоже не всегда это было все по банкроллу, точнее, частенько это было не по банкроллу. Вот. И там при ней, там чуть ли не там, не знаю, на первом, втором, третьем, я уже не помню, свидании, я при ней там $1008 засадил, при том, что получал тогда, по-моему, не знаю, не помню, $700 Вот. Потом выиграл там что-то, 1005 Ну, в общем, неважно, она знала, за кого она шла замуж, она. Ну, были, конечно, моменты, когда она там по этому поводу переживала, там, плакала, там что-то там, ну. Не знаю, как-то удается с ней решить эти проблемы. Да, ну, сейчас она более-менее привыкла, хотя, конечно, это все непросто, непросто. Но, с другой стороны, есть свои плюсы. Она объездила такие странные города, в которых там никто из ее подружек ни разу даже не был. Вот. Ну, и, в общем-то, и другие плюсы тоже есть.
Снова в наш эфир врывается Макс Лыков и просит сообщить тебе именно обязательно в эфире, что он тебя приглашает на кальян.
Спасибо, Максим, я принимаю твое приглашение. Ты бы еще уточнил, но... куда и когда?
Не или... знаю, в Египте, может быть, вы покальяните. Но на самом деле Макс очень увлечен этими всеми делами, потому что вот в Лондоне, где мы с ним недавно были, хотя, к сожалению, не было, он даже в перерывах турниров бегал куда-нибудь, благо там недалеко бегать, во всякие ливанские... Ну, я бы даже не назвал их забегаловками, потому что там, опять же, кормят довольно неплохо, в ливанские такие ресторанчики, где тоже курил кальян буквально не отходя от станка.
Ну, вот. В общем-то, ну, мне просто в Лондоне не очень нравится, честно говоря, кальян, когда в прошлом году мы там были. Вот, я и Руслан Котельников, мы гораздо лучше их сами делаем. Ну, вот, кстати, в Бакинском бульваре, в принципе, делают неплохой кальян, если нормально с ними делать, вот. Ну, то есть заказывают нормально, если то очень неплохой кальян получается.
К18.0NBET спрашивает, Зая, как ты относишься к китайской продукции? Техника, одежда?
Ну, нормально отношусь, потому что сейчас практически все, даже в Америке, многие бренды, в частности, там и Adidas, и там многие другие, они все равно там, и не знаю, и многие там джинсовые, там, и самые известные, они сделаны в Китае. Китай сделал свою технологию очень хорошую для того, чтобы копировать какие-то бренды. Вот, это... Поэтому я нормально отношусь. Действительно, они копируют очень здорово. Если им давать технологию, по которой это делается, ну, получается, достаточно достойные вещи, которые достаточно долго сейчас служат.
Угу. Да, я тоже ничего не имею против китайского. Оно бывает тоже вполне приличное. На каком мониторе ты играешь и хватает ли тебе одного монитора? Спрашивает Джонни20.
Играю на мониторе 24-дюймовом. В принципе, подумываю о том, чтобы либо поставить второй монитор, либо купить 30-дюймовый, а либо и то, и другое. Сделать, купить два монитора. Не знаю. Ну, думаю над этим. Думаю. На самом деле, вот, ну, 8 столов мне хватает, а больше похуже, поэтому думаю о том, чтобы поставить два монитора.
И снова привет от Макса Лыкова. Мы забыли с тобой оба, что он теперь тоже наш сосед, и он тебя приглашает на кальян именно в тот вот ресторан, который ты рекламировал, поскольку он теперь живет ровно геометрически посередине между моим и твоим домом.
Ну, я это все в курсе, но я же не знаю, может, он к себе домой меня на кальян приглашает. Откуда же я знаю, что именно в этот ресторан?
Я был
Теперь
у него
понятно.
дома, у него только арбуз дают дома, кальяна нет.
Понятно. Ну, может быть, что-то изменилось с тех пор, как ты был у него дома.
Не исключено. Вот Агур, он просит загадать тебе загадку. Ты готов?
Слушайте, я читаю эту загадку. Честно говоря, лень думать, по земле ходит,
Я
небо
не
не
знаю, я
пусто.
вообще не умею отгадывать загадки. Вот. И вот еще один довольно известный тебе посетитель нашего сайта. Причем я бы не назвал его даже посетителем нашего сайта, я бы назвал
Хозяин,
его.
один из хозяев.
Не-не-не, это не ва. Не, хозяин нехорошо, это жилец нашего сайта. Потому что, в принципе, за последние вот, несколько, я бы даже сказал, месяцев я ни разу не видел его, чтобы он не был одновременно и на нашем сайте. Потому что сейчас у него есть, как мы все хорошо знаем, iPad, и поэтому наш сайт с ним всегда. Итак, это, конечно же, Soul. Он же Иван Демидов. И вот он спрашивает: Зая, ты считаешь, что стиль игры на турнирах в Европе, ЕПТ и ТД, турнирах в США, ВПТ, НАПТ, ну и, наверное, в СОП тоже отличается? Вопросительный знак. Считаешь ли ты, что он отличается?
Я думаю, что да.
А где тебе комфортнее играть самому? В Европе или в Америке?
Мне комфортнее играть. Ты знаешь, сейчас сложно очень сказать. В Америке очень комфортно мне играть. В Европе я просто последний раз играл. Это было в Монте-Карло. Да тоже было комфортно очень играть, и результаты неплохие показал. Не знаю, тут же самое главное, мне кажется, вверх от страны это очень сильно зависит. Все-таки разные составы, мне кажется, что этапы ЕПТ, мне кажется, сильно отличаются друг от друга по составу, по своему. Мне очень комфортно играть во Франции, очень комфортно играть в Америке, очень комфортно играть в Италии. В принципе, и в Австрии было неплохо. Не знаю, мне кажется, просто с опытом ты можешь... С опытом ты можешь просто понимать, против кого ты играешь, какой стиль у человека, и под него подстраиваться. Вот это важно. И поэтому, если там ты приверженец одного стиля, тебе, конечно, где-то будет сложно. А если ты умеешь наступать на горло песни, там, и, когда нужно просто тайтиться, когда нужно играть агрессивно, то у тебя не должно быть проблем ни там, ни там. Вопрос именно среднего уровня поля.
А вот общее поле, вот он уточняет свой вопрос, оно все-таки, как тебе кажется, где сильнее?
А тут вопрос в количестве игроков в турнире. Если... Ну вот опять же, да, это вот разговор, который я там общался с несколькими людьми, мне сказали, ну вот там мне говорят, вот, мол, соответственно, будет PCA, ну тут даже ехать плохо, там же там очень состав сильный. Я говорю, а кто вам сказал, что там состав сильный? Ведь наоборот, там же вот, ну, больше 1000 человек. Если там больше 1000 человек, он не может быть сильным, потому что регуляров всего там в мире, я не знаю, ну 300 максимум, скорее всего, меньше. Вот. Говорили вот как раз, кстати, на Ване, что Ваня Демидов говорит, что там очень сильный состав. Тут вопрос же, видите, в чем? В том,
Ну, я
что...
думаю, что я тебя перебью, я тоже там играл в прошлом году. Я думаю, что из турниров с четырехзначным количеством участников это самый сильный турнир точно. Ну, их не так много, понятное дело. Вот,
А где
но
ты
там.
видел, а где, а где ты еще видел турнир с четырехзначным количеством
Ну,
участников?
ЕПТ Сан-Ремо, я, ну, если взять там турниры, где почти 1000 человек играет, ЕПТ Монте-Карло, ЕПТ Берлин, ЕПТ Лондон, ну там хорошо, 870, там 850 человек играет. Несмотря на 1500 человек в PCA, я бы сказал, что средний уровень там гораздо выше.
Ну,
Потому что
может.
все-таки, очень много туда приезжает. Все-таки, но я не согласен с твоей оценкой, что там регуляров там 300 человек. Но все-таки вот этих американских мальчиков, условно говоря, их, конечно, гораздо больше, и они все туда прямо-таки несутся со страшной силой.
Ты знаешь, мне кажется, что вот эти американские мальчики, которые там будут, да, против них надо на самом деле просто по тайтове начало. Ничего там сложного нет. Они, да, они все очень разумны, они все очень там понимающие, вот эти 3 бета, 4 бета. Ну, просто по тайтове, господи. Ну, не знаю, вот я вот очень много на этом сопе начало выигрывал на том, что просто, ну, просто тайтился, ничего не делал, потом мне люди просто отдавали стейки. Потому что у них вот эта вот игра, что надо показать, надо исполнить, ну, и врываются в твою очень сильную карту. Ну, понятно, что иногда переезжают. Не без этого. Ну, не знаю, посмотрим. Я говорю, не был на PC, ничего не могу сказать. И на Ванин вопрос тоже ответить сложно. Не знаю, ну, в Америке мне играть очень комфортно. Вот в Америке 100%. В Европе бывали столы тяжелые, бывали там... Ну, и в Америке, правда, тоже бывали столы тяжелые, но все-таки пореже. Все-таки пореже. Наверное, Америка более привлекательна все-таки.
Наверное, будем уже потихоньку заканчивать. Все-таки уже, по-моему, 1,5 часа мы проговорили. Надеюсь, что всем было интересно. Вот еще последние, там, не знаю, 3-4-5 вопросов. Вопрос. Вспомни, ну вот такой вопрос. Вспомни, когда ты больше всего волновался за турнирным столом?
За турнирным столом волновался. Ой, ну, наверное, это было... Больше всего волновался, скорее всего, в Барселоне. Первый, самый свой ЕПТ. Когда я... Меня на третий день посадили за телевизионный стол. Вот. И причем трансляция шла в прямом эфире. Я знал, что меня смотрят. И волновался я, собственно говоря, не то, что я там вылечу или еще что-то произойдет, а волновался я то, что мне все время раздавали мусор, и не было никакой ситуации показать, что я на самом деле не тайтовый, а агрессивный. И я очень волновался, что вот я в глазах, вот, скажем так, комьюнити, при том, что я там, вот, говорю, как надо агрессивно, нельзя затайчиваться, что я буду выглядеть тайтовым. Я вот там поставил там алын на даме 7, очень был собой доволен, и вот это волнение прошло. Вот, наверное, было самое такое большое волнение, как это не смешно звучит.
Но учитывая, что карты там не показывали, то, что ты поставил на даму 7, а на двух тузах все равно никто не узнал, так что ты, можно сказать, зря его поставил.
Поставил не зря, я все равно поставил алын и показал, что я не тайтовый. Вот.
Понял,
а
молодец.
На тузах я бы алын не поставил.
Скажи, пожалуйста, а вот что такое вообще финальный стол турнира мировой серии, когда вот там браслет, ажиотаж, тоже, ну, камеры, этот стол тоже в прямом эфире транслировался. Вообще, что это за чувство, как бы, при условии, что в тот момент, когда ты на него вышел, ты все-таки не был еще в офлайне таким уж опытным игроком?
Ты знаешь, тогда у меня был такой период, что у меня все тащилось, все удавалось, и я просто, ну, играл в свой покер, я был абсолютно уверен в своей правоте, и я просто, ну, играл в свою игру, сделал, как считал нужным, я, у меня не было ни времени, ни места волноваться. Я там, ну, может быть, сейчас я понимаю, что там, да, вот этот талант на 6-9 был преждевременным, что я бы сейчас, конечно, так не сыграл бы, вот, но, опять же, по тому полю, которое было тогда, он не был уж таким уж минусовым, вот, но при всем при этом я просто делал то, что я делал, я вообще не волновался, я знал, что я буду играть, я знал, что на меня, да, деньги большие, да, там, браслет это здорово, но я знал, что я буду играть правильно, я к этому был готов. Вот, поэтому не знаю. Ну да, люди болели, да, браслет ощущался, но если ты хороший покерный игрок, на тебя это не должно это на тебя влиять. Ты должен на каждую ситуацию оценивать именно с точки зрения максимизации прибыли. Ну, мне казалось, что тогда я это так и делал. И действительно, я действительно так и делал. То есть я как думал, так и играл.
Зай, ты сказал, что 8 столов становится маловато. На каких боинах ты обычно играешь и с каким полем?
Ну, боины, начиная, не знаю, там, от $75, там, не знаю, 50 с рибами, иногда 50 играю, но редко. Ну, и до максимальных. Ну, да, наверное, так.
Угу. Насколько ты владеешь английским? Тяжело ли выезжать, играть за границу, не зная языка? Ну, Зая у нас нахальный малыш, ему не очень тяжело, хотя английским он владеет не очень.
Ну, да, английским я владею не очень, но, с другой стороны, объясниться я могу почти всегда. Вот, понять я собеседника могу почти всегда. Вот, ну и написать криво я могу почти всегда. Вот, то есть, конечно, его надо изучать. Конечно, это одна из вещей, которую действительно надо сделать и запрограммировать. Но пока как-то вот не особо это получается. И, конечно, эта вещь очень полезная. Ну да, но с точки зрения коммуникабельности у меня проблем нет. Поэтому вроде как нормально. Он там Lucky Fish еще спрашивает, говорит, сравнить в СОП и РПД Киев хочет сравнить. Опять же, в СОП РПТ Киев. РПТ Киев, если ты хочешь сравнивать с мейн-эвентом, то на мейн-эвенте, конечно, состав слабее. С другой стороны, РПТ Киев очень много было молодых. Все-таки состав был не очень большой, 182 человека. Вот. И достаточно много людей продали доли. То есть там, в принципе, средний состав был не такой плохой. Хотя бы многие люди делали просто чудовищные ошибки. Вот. Но мне кажется, что на ФСОПе состав будет послабее.
Как ты играешь в начальную стадию турнира? От чего это зависит? Сторонник ли ты агро-стиля в начале турнира? Спрашивает фанат Волавав.
Фанат Волавав. Это зависит от многих факторов. Во-первых, офлайн или онлайн, размер начального стека, 6 макс, 9 макс, 10 макс, 4 макс и так далее. Вот. Ну, вот очень, очень много факторов, которые очень важны. То есть в интернете, в стандартных турнирах, которые там сейчас дают по 3000 фишек, лучше играть очень тайтово. В турнирах, где там 30 тысяч фишек, можно играть вообще как угодно, потому что, в принципе, тебе главное поймать человека и постараться выжать максимум, ты можешь заходить вообще на любых картах. Играть агрессивно, не агрессивно, это не принципиально. Вот. Вопрос стадии, вопрос М. Ну вот.
Так, ну и последние, наверное, два вопроса. Кэтчер Лак спрашивает: Зая, понравился ли тебе эфир? Илья как ведущий, когда еще придешь? Ну, это, кстати, связано с тем вопросом, что вот кто-то другой сетовал, что ты в последнее время очень мало стал писать на форумах. Вот ты действительно в онлайне стал гораздо менее активен. Это с чем-то связано или просто так получается, потому что много каких-то других дел?
Ну, ты знаешь, если раньше я в онлайне как активно, я на CGM очень много писал, и, в принципе, я там как бы раскручивался, да, мне это было интересно. Сейчас я, в общем-то, достаточно раскрученный, писать просто для раскрутки мне неинтересно. Вопросов колодца мне там не задают. А каких-то вот побудительных мотивов писать какие-то интересные посты, ну, пока почему-то вот, ну, сейчас не хочется. Сейчас такое настроение, что не особо хочется. А раздач интересных я особо тоже почему-то не вижу, не знаю. Может быть, я редко захожу вот на Gypsy Team на сайты раздач. Вот, поэтому не знаю. Если будут какие-то моменты там, где мне будет интересно, буду писать с удовольствием. Если какие-то вопросы появляются, я всегда с удовольствием, опять же, на них отвечаю.
И, наконец, последний вопрос, который, ну, мне так кажется, вот по моему опыту общения с тобой, по наблюдению за людьми, которые вокруг тебя, это вопрос, который начинает волновать людей, которые с тобой связаны, очень быстро после того, как они с тобой ну, узнают о тебе. Вопрос от Зверя 2. Как с тобой можно познакомиться, чтобы выпить водки и обсудить раздачи?
Ну, самый ближайший, наверное, случай — это Египет, РПС. Я там буду присутствовать, и все можно будет сделать, я думаю, вполне. А так, ну, не знаю. Ну, в Москве тяжело, потому... Не, ну как, ну просто именно чтобы конкретно приезжать, чтобы познакомиться как с Максом Кац в Макдональдс, мне, честно говоря, не очень хочется. Вот. Да, вот. Ну, а так, ну, наверное, на каких-то турнирах, я думаю, я с большим удовольствием с людьми общаюсь и всегда не против с ними выпить. Вот на последнем РПТ Киев, ну, в частности, всем столом сообразили. И, в общем-то, все были очень довольны, все было весело.
Ладно, тут уже пошли у нас в чате загадки про Макса Каца, поэтому это верный признак, что пора заканчивать. Андрей, спасибо тебе большое. Я, честно говоря, ну, не всегда у меня так бывает. Очень доволен нашим разговором. По-моему, очень хорошо. У меня даже поднялось настроение, хотя вот эта неделя в покерном смысле, прошедшая, у меня была, наверное, худшей за многие месяцы, но тем не менее, спасибо тебе, по крайней мере, от меня, что ты поднял мне настроение этим
Да
разговором.
не за что. Спасибо тебе. Действительно, вопросы конструктивные. Вел ты замечательно. И мне тоже очень приятно было и пообщаться. Ну, как бы все рассказать, со всеми побеседовать. Всем спасибо. До встречи.
Вот, да, спасибо, до встречи в эфире Gypsy Team. Меня мои коллеги по сайту постоянно упрекают, что у нас нерегулярные вот эти вот хедзапы наши. Я думаю, что постараюсь все-таки вот, по крайней мере, до РПТ Киев еще несколько эфиров провести. Не знаю, правда, поеду ли я в этот Киев. Ну, по крайней мере, до ЕПТ Барселона, куда я поеду точно, точно несколько эфиров проведу. Еще раз спасибо всем, кто помогал в организации эфира, прежде всего Руслану Бангерту и, конечно, нашему гостю Андрею Заиченко.
Спасибо, Илья.
Всем
Спасибо,
пока.
Руслан.
Да.
Пока.
Всем пока. До встречи на страницах и на радиоволнах сайта Gypsy Team. Всем удачи.
Чао.